Всем привет, это 75-й выпуск подкаста класса «Гольф», где мы обсуждаем большую реактивную авиацию, и у нас поменялись правила. Мы выгнали одного из ведущих, теперь мы общаемся только про реактивную авиацию, про керосин. У нас все пропахло керосином. В студии находится у нас пилот Илья, и все, больше у нас никого здесь нет.
Сегодня Илья, я буду обсуждать... Илья, ты немножко попутал здесь... Чего-то ты здесь точно попутал, потому что здесь это вот, значит, вещает хорватский пилот из Хорватии, а вот этот Илья из Филадельфии.
Я думал.
И ты перепутал что-то мягкое с теплым, потому что то, что ты приветствовал слушателей в этом выпуске подкаста, в 75-м выпуске подкаста, это не что иное, как мой подарок тебе на Новый год.
Хороший подарок, я вообще ожидал.
А ты что, ты пришел, значит, со своим уставом тут и начал рассказывать, что здесь подкаст про большую авиацию?
Я ожидал материалистический подарок, но тем более мы провели голосование демократическое. Мы решили, что тебе пора уйти на пенсию, потому что, ну сколько можно говорить про маленький самолет? Уже, сколько можно? Маленький самолет, камон. Ну, они маленькие такие.
Давай начнем с того. Почему я решил тебе сделать такой подарок? Потому что, ну что можно подарить человеку, у которого все есть?
Ничего себе подарок. Интро делать в подкасте. Подарок. Ну, подарок так подарок.
Ну, у тебя есть и теперь лайсенс, у тебя есть самолет с большими двумя реактивными двигателями. Что тебе еще можно подарить? Ну, хотя бы вот такое.
У меня список есть вообще-то.
Вишлист?
Так что ты еще, конечно, у меня там такой вишлист огромный. Так что обращайся, если что, я тебе подскажу, что подарить.
Ну, один пункт ты можешь вычеркнуть. Это сделать интро в 75-м выпуске.
Нет, этого там не было. Интересно.
Слушай, ну как ты можешь сказать на подарок, что ты какой-то некультурный человек? Тебе подарили подарок, а ты сказал, не хочу, не буду,
ну,
это такое, не мое.
Ну, вот так, да, меня так воспитали.
Делайте интро в 75-м выпуске, потому что это не мое.
Ты же знаешь, откуда я, знаешь, у нас так принято, у нас все всегда не так.
У тебя же американский паспорт. Что ты пинаешь,
да.
А?
Американский паспорт. Ну что, как ты дела? Куда ты ездил?
Дела нормально. Сейчас я расскажу. Я просто скажу слушателям, что в выпуске подкаста у нас продолжается реалити-шоу под названием «Позвонят ли Илье из резерва или нет?». В каком-то из выпусков, мне кажется, в прошлом, тебе позвонили, но оказалось не из резерва. В этом выпуске мы ждем. Ждем звонка. Если позвонят, будет интересно.
Это теперь будет очень долго такая система. Возможно, я буду в резерве, не знаю, я последний раз смотрел, пытался посчитать, сколько буду в резерве, и это, возможно, будет полтора года, год в резерве. Cool.
Полтора года, год? Слушай, мы сейчас к этому вернемся. Давай до Нового года, да, мы запустим после Нового года, всем с Новым годом, поздравляем, всем безопасных полетов в следующем году, и надеюсь, что они будут более безопасны, чем в прошлом году. Что можно еще пожелать слушателям, которые могут летать. Которые не могут летать, мы пожелаем им побольше летать.
Да. Самое главное — летать. Многих людей не получается летать. Особенно в Европе. Там, я не знаю, там, по-моему, всех с русскими паспортами до сих пор посадили же. Не летают они до сих пор или уже летают?
Что-то поменялось, что теперь летают.
Уже летают. Хотя бы это починилось. Да, главное — летать, потому что частным пилотам самое главное — это летать. Потому что если ты не летаешь, тогда все. У меня вот есть знакомые, которые перестали летать. Временно. Это всегда временно. Они временно перестают летать, и потом как бы год-два спустя, три спустя понимают, что как бы, ну все, уже теперь надо возвращаться уже. Если хочешь опять летать, надо снова уже проходить какое-то обучение и так далее.
Ну, через год, конечно, да. Пару месяцев еще можно вернуться.
Да. Ну, и то все равно, как бы, может, уже через пару месяцев стоит с инструктором, может, слетать немножечко. Ну, и может, даже не с инструктором, но кто-то с подстраховкой, с какой-нибудь, знаешь, кто-нибудь, кто летает более часто.
А что с твоим полетом было до Нового года-то? Ты вообще дома провел Новый год или тебя пустили в расход?
У меня все, я все был дома. Я был дома на Рождество, я был дома на Новый год. Все выходные дни, которые я хотел, все, что я попросил, я все получил. Поэтому я вообще доволен, как паровоз, на самом деле. Я был 30-го дома, 31-го дома и 1-го дома. Ну и сегодня 2-й, я тоже пока что дома, пока мне не позвонили.
Это как бы и хорошо, и плохо. Хорошо, что у тебя такая dream job все время.
Ну да, то есть пока что все норм. На самом деле это прикольно, что ты сам себе выбираешь расписание. Знаешь, то есть ты кому-то хочется там работать в субботу, кому-то не хочется. То есть в январе сейчас я не работаю все выходные. Я все выходные дома. Что прикольно.
Ну как же ты не очень весело об этом говоришь. Наверное, ты все-таки хочешь больше летать.
Да нет, я в порядке. Ну, в ноябре я очень мало летал.
Довольно-таки хороший пилот.
В декабре я уже нормально летал. А в январе сейчас посмотрим, я пока не знаю. Но я уже немножечко променял свой резерв на... Я нашел trips, I picked up trips. У нас есть такая система, ты можешь отказаться от резерва, ты можешь выкинуть резерв. Если у них достаточно пилотов есть на резерве, ты можешь тогда уйти из резерва и сказать, что я не буду на резерве. И вместо этого, если ты ничего не поставишь, у тебя просто будет unpaid days. Which is kind of nice, actually. То есть, допустим, ты если хочешь полетать, ты можешь отменить резерв, у тебя вся неделя свободна, допустим, да? То есть мы вот так можем делать спокойно. Либо можешь... У нас есть некоторые trips. Как сказать trips по-русски, знаешь? Как вот когда у тебя trip, когда у тебя 3-4 дня.
А, когда это называют эстафета вроде.
Ну нет, камон, ты что, какая эстафета, ты что? Ну, короче, trip, те, кто слушает, наверное, понимают, что это хоть по-английски, иначе я вам не завидую. У нас полподкаста, по-моему, это рунглиш. Есть trips, которые никому не попались, то есть там не хватает, допустим, первого офицера, поэтому ты можешь этот trip себе забрать. То есть они first come, first serve. То есть ты увидел его, забрал. Поэтому я вот на следующей неделе у меня trip, у меня нету резерва. И в конце месяца я еще один взял trip тоже себе.
Ну, так что у меня получается... группа полетов.
Да, это 3-4 дня, да. То есть ты улетаешь и не возвращаешься домой до конца trip. То есть командировка. Командировка, наверное.
Ну, окей, пусть будет командировка.
Наверное. Так что у меня теоретически такая композитный schedule. То есть у меня сборный schedule. У меня половина резерв, половина trips.
А, потому что резерв у тебя из Филадельфии только? Да?
Ну, сейчас. Нет, теоретически он у меня из Индианаполиса.
Ну, сейчас он у тебя из Филадельфии?
Ну, сейчас у меня из Филадельфии, да. Да.
Ну, я не попросил. Было такого, чтобы ты сидел в Индианаполисе и ждал.
Не было резерв. Пока что. Нет, нет. То есть в нашей компании... Это, кстати, не все компании так делают. Я общался с другим пилотом, с другой компанией, что наша компания очень как-то относится к этому хорошо. То, что мы просим... Я прошу резерв из Филадельфии, мне постоянно выдают, что офигенно. И мне осталось два резерва. Не считая сегодняшнего, мне осталось два резерва, и все. После февраля я из Филадельфии, моя база, и все. Буду в Филадельфии сидеть очень долго.
О, ты же январь, слушай.
Угу. Угу. Филадельфия очень такая старшая база, поэтому я в резерве буду очень долго сидеть. Есть вероятность, даже буду в резерве сидеть вплоть до того, пока не проапгрейджусь на капитана. А потом буду еще дольше сидеть в резерве. Но в реальности меня резерв не пугает, он меня не расстраивает, потому что я нахожусь в 15 минутах от аэропорта, мне как бы без резерв. Ну, резерв. Мне вообще не знаю.
Я, кажется, понял. Потому что ты сказал, значит, резерв — это как бы низший уровень, а когда тут у тебя schedule есть, да, расписание, mm-hmm. это как бы уровень повыше.
Ну,
уровень
да.
повыше только достается тем, которые, соответственно, больше seniority, да? Больше
seniority, да.
Опыта в авиакомпании. А так как ты новенький, а в Филадельфии, ты сказал, старая база, в смысле, что здесь очень много капитанов и пилотов, которые...
Да,
с большим опытом, да?
Да, да, да. То есть, ну,
то есть мало новеньких.
Мало новеньких. У нас, да, у нас очень много старперов, которые здесь там миллион лет. И у нас всего 35 линий. И когда линии выдаются, когда начинается месяц, линии выдаются, они выдаются от старшего к младшему. И когда доходит до 36-го человека, уже линий нет. Стоит столько резерв. Я 50 какой-то в списке. Да, поэтому... И те первые там чуваки, которые там в первом списке, там, да, то есть они там очень много, которые уже никуда не уходят, знаешь, никуда не пойдут. Ну, хотя, не знаю, сложно загадывать, знаешь, кто-то уходит на пенсию, тем более я в списке первых офицеров. То есть первые офицеры, они, в принципе, быстро уходят, а через 1.5-2 года они все свалят.
То есть нужно, чтобы 10 человек где-то перед тобой ушло, тогда ты будешь уже на линии, да? И говоришь, ты ожидаешь, что 10 человек уйдет ориентировочно через 1.5 года, что ты сможешь стать на линии?
Я просто смотрю сейчас на 35-го чувака, и когда он был нанят. И он нанят был как раз примерно год назад. То есть я примерно так на это глянул. Да? Естественно, это не очень...
Ты как бы... экстраполировал по одной точке, но это хорошо.
Ну, я не знаю. Я как бы... И понятно, что это не научный какой-то способ. Но потому что в реальности, а кто знает, как будет? Никто не знает, как будет, знаешь.
Ну, ты можешь посмотреть... У тебя есть история? А у тебя нет истории, да? Как кто двигался? Ну, ты можешь посмотреть там все, которые перед тобой, и посмотреть на графике, поставить их точки, когда они...
О, чувак, ты переувеличиваешь. Насколько мне это интересно? Мне вообще дофиня. Я сижу...
Подожди, ну это же влияет на твою зарплату, нет?
Нет.
Ну, это потому что это налет.
Мне платят 75 часов в месяц в любом случае. То есть даже если вообще не летал в месяц, мне заплатят 75 часов. Да, то есть я могу получать больше, если у меня, допустим, есть линии. Я могу выбирать линии подлиннее, допустим, да, и летать не 75 часов, а летать, допустим, 85 или 90 часов. Я буду получать больше. Но я не уверен, что я хочу летать 90 часов. Знаешь, это дофига. Поэтому пока что я в порядке.
Логичный вопрос. Сколько ты налетал в предыдущий месяц?
Фиг знает. Если честно, я не знаю. Сейчас глянь быстренько. Немного. Но я налетал 100 часов на джете. Я теперь больше не low time. Легально. То есть я теперь обычный перфицер. Я налетал 50 часов.
50 часов в прошлом месяце. А про 100 часов, мне кажется, мы уже говорили в прошлом, еще в прошлом подкасте.
Нет, я только что дошел до 100 часов. Буквально последний трип. То есть у меня, да, окей, когда у меня было меньше...
Это был еще какой-то апгрейд. У тебя этих апгрейдов по ходу дела.
Меньше 100 часов, ты считаешь... То есть когда закончил все обучение, ты прошел IOE. IOE, это когда на джете ты там проходишь там обучение. Ты потом, ты становишься low time first officer. То есть low time, ты не можешь некоторые вещи делать. Допустим, посад, если RVR меньше 4000, ты не можешь садиться. Если боковое составляет еще больше 15 узлов, ты не можешь садиться и так далее.
Ну, наверняка ты это рассказывал, но, как обычно, я не слушал.
Угу. Ну, это нормально. Короче, 100 часов теперь отлетал, и все. Теперь я просто первый офицер. Обычный, деревенский. Но все равно, как бы, у меня low time, как бы, все равно 100 часов.
Ну, да, Филадельфия еще такая сеть деревня.
Да. Ну, в общем, вот такие пироги. А ты сколько налетал за последний месяц?
За последний месяц? Слушай, я не смотрел, но, мне кажется, последний месяц я не так много летал. Но за... С момента, как я взял самолет, мне, наверное, часов 120 или 130, это меньше года. Мне недавно стукнуло 300. Сегодня.
О, прикольно, поздравляю.
До Нового года у меня было без 15 минут 300.
Угу.
А в этом класс. году стукнуло 300 уже.
Часов. Вы же считаете в Европе от взлета до посадки, то есть wheels up или
я считаю block time. Block time от engine start до engine stop.
Потому что я знаю, что некоторые считают wheels up, wheels down.
Ну, flight time, нет. Flight time это считается для... Ну, в моем случае, наверное, для планера, да, там для обслуживания, потому что двигатель все равно обслуживается по с того момента, как есть oil pressure, как есть давление масла. Ну, соответственно, ты запустил и записал время. Запустил, записал время, да, поэтому...
Я уже отлетал на джете 60 полетов.
Ну, я же тебе говорю, что у тебя все есть, а ты мой подарок не принимаешь. Очень-очень опытный пилот.
Нет, не опытный. Но, ну, как я могу быть опытным, когда там мой капитан, допустим, там, он налетал на этом джете там 10 тысяч часов. Именно на этом типе. Ну, как бы рядом с ним кто-то вообще...
Ну, слушай, ну, только сегодня я там общался с другим пилотом, да, эти 10 тысяч часов. Окей, 10 тысяч часов, да, ты летаешь на одном и том же самолете, по одним и тем же маршрутам. То есть это, допустим, там 20 разных маршрутов, допустим, да? Mm-hmm. У тебя 10 тысяч часов. Ну, вот раздели 10 тысяч часов на 20, и у тебя получится, что ты отлетал 100 тысяч раз по одному и тому же самому маршруту, ну, грубо говоря.
Ну, это очень грубо, потому что так можно всю авиацию, в принципе, так можно разрезать и сказать, что оно все одинаковое, знаешь. Но все равно это 10 тысяч, то есть он взлетает, там, по-моему, с 2007 года, все равно это куча различных погодных явлений, то есть все, ну,
погода
что,
разная,
все, что,
да.
Все, что ты можешь придумать, все было, да, любые поломки, все, что могло бы сломаться, ломалось, знаешь. Любые ситуации в салоне, там кто-то там пассажирами, там, любые задержки и так далее. То есть все, у нас же половина работы вообще, ты знаешь, а что делать, если вот это произошло? А что делать, если вот это произошло, знаешь? Вообще ничего не связано с авиацией. Еще до того, как мы взлетели, мы уже там, у нас там что-то происходит. Недавно, кстати, я был пассажиром на этом рейсе, дедхедом, то есть я летел. И не работал APU самолета, то есть нужно запускаться от start card.
Наземного
есть,
источника питания.
Да, наземный источник воздуха пневматический. И мы, значит, закрывается дверь, отходит трап, подключается этот air start card. Мы уже, они знали, что он нужен будет, поэтому он уже готов стоит. И он, они запускают его, и он недостаточное количество давления подает, то есть не работает. Окей, приходит второй старт-кат, они там ждут, второй старт-кат приходит. Он тоже недостаточно давления дает. Приходит третий старт-кат, понимаешь, если они прошли 4 старт-карта, мы час на земле сидели.
Должен быть твист. Обычно, когда на третьем случае что-то происходит необычное.
Нет, вот мы на четвертом, он запустился, наконец-то, и мы поехали. Вот это такая, знаешь, frustrating thing. То есть, ну, тебе платят за это время. Дверь закрыта, тебе платят за это время. Потому что ты сидишь там в кабине, но все равно, как бы, знаешь, это ничего с авиацией не связано. Просто такая вот. Это был аэропорт, большой аэропорт, Ньюарк, по-моему, это был.
Че, у них такие дохлые машинки?
Это был Newark.
Вы могли запустить ваш Embraer?
Не знаю, не знаю. Это юнайтедовские были карты. Не знаю, почему они такие были ужасные, почему они так не работают. Не первый раз, что такое, кстати, с этим стартом. Не знаю, что с ними происходит. Может, их редко пользуются.
Эти пилоты такие смелые. Они летают на сломанных самолетах. Я вообще не знаю, как это происходит.
Да, и, кстати, пассажиры все сидят, естественно, все таки потеют, знаешь, типа непонятно, что там они там запускают, не могут двигатель запустить, знаешь.
А для вы им что-то делали, объявление слона? Вообще держали пассажира в курсе, что происходит?
Я был сам пассажиром, а капитан сделал пару объявлений. Да, капитан сделал объявление, типа, что они пытаются запустить двигатель и так далее. Но все равно люди же, никто не понимает ничего правильно, знаешь.
Мы пытаемся запустить двигатель, если он так плохо запускается, а он не остановится в полете.
Да, вот именно. Летать без APU – это, конечно, геморрой. Это ухудшает наше... quality of life, как пилотов. Потому что это столько геморрой с этими карты и так далее. То есть мы не можем выключить двигатель сразу, после того, как мы зарулили, нам уже подождать, пока нас подключат и так далее.
А, потому что иначе у вас сразу пропадет питание по всей бортовой сети, mm-hmm. да? Ну, там останутся mm-hmm. какие-то аккумуляторы, но...
Да, у нас DC аккумуляторы и AC. У нас нужно от APU, mm-hmm. от генератора, либо от гейта. Наши все гейты подключаются. Обычно мы подъезжаем, APU работает, двигатели включаются, и APU работает, пока нас не подключат к гейту. После этого можно отключить APU.
Да. APU, мы ни разу не расшифровали в этом выпуске, для тех, кто не знает, это вспомогательная силовая установка, которая обычно mm-hmm. там в хвосте гейта находится.
Очень громкая, зараза, очень громкая.
У вас в хвосте же, да?
Ну, как на фасте, но она такая, зараза, громкая. Это просто ужас. И мне же нужно делать pre-flight и post-flight. Если я делаю post-flight и APU работает, это просто жесть. Крутые капитаны, кстати, к тому времени, пока уже вышел делать постфлайт, они уже APU выключают, знаешь, которые помнят еще, когда они делали постфлайт, знаешь, когда ты ходил вокруг самолета, потому что она свистит, эта сволочь, вообще просто жутко. Но я себе AirPods Pro вставляю с шумодауном.
Шумодаун, да.
И нормально, более-менее. Ну, еще руками прикрывать, когда прямо под APU проходишь, там вообще... У меня Apple Watch сразу такой стучится, знаешь, типа, у тебя децибелы там сколько-то больше 100.
Но логично, если ты уже вышел из самолета, у вас есть уже источник питания, можно было бы выключить, что оно,
керосин. Они иногда, чуваки на земле иногда очень долго подключают нас, знаешь, иногда вообще ничего не подключают. Мы стоим уже...
Пассажиры вышли, а еще APU нет? А, точнее,
на земле... Иногда они подключаются, пока вот не подойдешь, не скажешь, что чуваки, подключите нас. Они такие, окей. Типа, как будто непонятно было, типа, что самолет стоит, и APU свистит. Понятно, что как бы надо подключить. Но это же еще топливо жжется, знаешь. То есть зачем-то? Это же environmental, экология и так далее. Зачем это надо?
Надо.
Мы, кстати, летали последний раз. Я не помню, рассказывал я или нет. Я рассказывал, когда была посадка там, с жуткой турбулентностью.
Нет, когда была, знаешь, я не помню. Я вообще не помню, что ты рассказываешь. Поэтому можешь сказать еще раз точно.
Okay,
мне будет интересно.
Мы летали, по-моему, садились в Providence. У нас был большой циклон здесь. Было очень ветрено, было очень много турбулентности. Это, мне кажется, это была самая страшная посадка всей моей жизни. Вообще в жизни. На этих лайнерах, поскольку скорость высокая, то есть заход там 140 узлов, допустим, да, то есть много энергии, много массы, много инерции, поэтому посадки, в принципе, такие, они более, знаешь, спортивные, чем на маленьких самолетах. На Цирусе, допустим, тоже он легкий, поэтому там инерции очень мало, то есть он такой, знаешь, как нормально. А здесь такая дура, знаешь, садится огромная, тяжелая, да, 70 тысяч паундов. И очень было, очень турбулентно было на заходе, то есть полностью в супе на заходе, и, знаешь, так трясет, что смотришь на iPad, не можешь прочитать ничего на iPad.
В супе, для тех, кто не знает, это значит, ну, просто в облаках, что-то
ничего
не видишь.
Уже все знают, камон, уже 75-й эпизод, ты че? Суп с фрикадельками. Короче, трясет, вообще дико, знаешь. Ну, нам-то весело, как бы, прикольно, знаешь, что-то интересное, чтобы постоянно эти заходы делать, знаешь, VFR уже надоело. Но мы заходим по ILS, то есть coupled от автопилота. Автопилот не выбило, что хорошо. И мы выходим из-под облаков, и понятно, что самолет, ну, несмотря на то, что мы на глиссаде и на курсе, но самолет вообще как бы на полосу не смотрит. То есть он рядом с полосой, но не по полосе. Потому что очень большая боковая составляющая, наверное, узлов 25, наверное. Что само по себе не очень много, 25 узлов составляющая. Но когда сильно трясет и сдвиги ветра, тогда это добавляет проблем. Естественно, капитан делал заход этот. Я не был готов это делать заход, естественно, самостоятельно. Я бы и не мог, кстати, я был low time тогда еще.
А вообще это был... Ты был pilot flying?
Это был его лег, по-моему, если я правильно помню. Я не помню, чей был это лег. По-моему, это был его лег. Да, это
ну,
было
то есть он делал лег, он делал посадку. Не то, что ты просто сказал, а, да, не, я да, не буду да, садиться,
но я
не
мог забираю бы дать, управление. Если это был бы мой лег, я бы ему отдал управление.
Чего?
Я, да ну, кому-то что. Я ни разу в жизни не садил эту штуку. Ну, в симуляторе мы садили, может быть, с большим ветром таким.
Ну, короче, не важно, что было... ветер был большой, просто из-за того, что сдвиги ветра.
Сдвиги ветра, и... сдвиги ветра, да, и турбулентность. Да.
Ты не помнишь, какие там по погоде был gusts? Ну, сколько ветер и gusts?
А, я помню, что по сдвигам мы плюс-минус 15 узлов по сдвигу ветра. На...
боковой? Или... Нет, а, это на... просто сдвиг ветра, да?
Ага. По скорости, airspeed indicator.
Да, да,
это
да.
дофига.
Это очень
ну, это реально. То есть он прямо с этим самолетом прям боролся, знаешь, как в wrestling до последнего. Но посадка была очень мягкая, то есть он классно сделал. Ну, потом все выходили из самолета, значит, в такой момент, когда все пассажиры такие, о, я чуть не умер, знаешь, такие. Но капитану моему очень понравился, он прям оживился. И для него это было...
Наконец-то работа!
Да, это был такой адреналин немножечко, знаешь, потому что он такой был. Мы с ним летали, по-моему, 4 дня или 5 дней. 4 дня мы с ним летали. И он был постоянно в такой скуке, знаешь, так скучно было летать. А в этот момент ему очень понравилось.
Казалось бы...
Но еще
это,
один раз.
Это контринтуитивно, слушай, ну. Угу. Когда человеку дали наконец-то поработать, и он такой довольный.
Ну, это как раз тот момент, когда ты заработал свой пейчек. Потому что, ну, обычный день, голубое небо, прекрасная погода, легкая, нету ветра, знаешь. Ну, реально, как бы, летать легко. Просто, знаешь, пуп-пуп-пуп-пуп, туда-сюда, обратно. В такие дни ты отрабатываешь свой пейчек. Понятно, за что тебе платят, да. Потому что из всего самолета ты единственный, кто мог это сделать. Знаешь, даже я мог бы попробовать, конечно, я не могу ручаться за результат. Я не верю, что у меня получилось бы это так хорошо. Я все равно привыкаю к самолету, знаешь. Мне еще нужно некоторое время, чтобы поднаровиться.
Ну, ты говоришь, вы заходили по автопилоту, но потом же он... На какой высоте вы отключаете автопилот?
Это по желанию. По желанию пилота. Ты можешь включить ее в любое время. Ты можешь хоть весь наход делать на руках.
А нет у вас в SOP, ну? Какое-то правило.
Минимум 50 футов. То есть на 50 футов ты обязан его выключить. Okay. Хотя я слышал истории, что... Недавно слышал истории, что какой-то чувак думал, что выключил, но не выключил. Не знаю, как это может быть, но неважно. И самолет сел просто как практически как Auraland, знаешь, когда третья категория, когда он автоматически садится. То есть мы не сертифицированы под это, мы не equipped под третью категорию. Но... История гласит, что в реальности, если ты ничего не сделаешь, он просто сядет на полосу нормально. Мы уже, потому что мы заходим уже под... У нас угол тангажа достаточно высокий. То есть мы уже, в принципе, флэйр. То есть даже если ты не будешь делать флэйр, он сядет на основные стойки нормально. Просто это будет достаточно firm, жестковато, но, в принципе, будет норм. И у нас есть автотормоза. То есть если ты поставил автотормоза, и ты просто заходишь по ILS, и ты ничего не сделаешь, он сядет и становится на полосе. Поэтому... Я, естественно, я это не пробовал, но я слышал такую историю, что кто-то это сделал случайно. Такой, знаешь, это poor man's Auraland.
Слушай, про автопилоты я с тобой хотел очень давно поговорить, и у меня есть по этому поводу тема, может быть, ее отложим немножко дальше в этом выпуске, но если у тебя есть желание, я с удовольствием поболтаю про автопилоты. Но перед этим хочу спросить, а может, еще что-то произошло? Может, еще что-то отвалилось? Может, еще были какие-то челленджи? Ну, это же...
У меня был еще интересный момент. С другим чуваком, с другим капитаном мы летали в Мейн. В Мейн, кстати, где родился и живет, или жил, ну, по крайней мере, сейчас живет Стивен Кинг, писатель, который написал кучу всякой фигни, включая Лангольеров. Кто не знает, кто видел Лангольеров? Ты видел Лангольеров?
Нет.
Это Стивен Кинг написал историю про летающие такие фрикадельки, которые жрут все.
А, суп-фрикадельки, свинки, окей.
Кто может быть... Почему-то в России он был очень популярен. Но я никогда в жизни не встречал людей, которые здесь, в Штатах, знают Лангольеров. На меня все всегда смотрят, как на идиота. Лангольер — это абсолютно ужасный фильм. Он просто отвратительный. Но там в нем присутствует самолет. Lockheed L-1011, который я очень люблю.
Это что-то было в твоем инстаграме. То, что я не понял. Окей.
Да. Почему это, каким образом это связано с моей историей? Сейчас объясню. Мы, короче, приземляемся в Мейн, то есть мы летим в Мейн. Мы взлетаем, погода прекрасная, ночь, знаешь, ну не ночь, но уже темно. Луна, класс, супер классно. К нам приходит сообщение от диспатч, что типа, к сожалению, ваш destination, Bangor, ушел на вторую категорию ILS. То есть, значит, там туман, сильный туман. Мы уже по первой категории мы заход уже сделать не можем. По второй категории мы сделать заход тоже не можем, потому что я еще low time был. А low time я не могу делать по второй категории LS заход.
Но капитан может.
Мы оба делаем заход по второй категории. Да? Мы совместно его делаем. Поэтому если у тебя первый офицер low time, ты не можешь, вы не можете оба делать по второй категории заход.
Окей. Okay. Got it.
И мы понимаем, что типа, uh-oh, знаешь, то есть нам нужно уходить на запасной. То есть мы не можем дальше лететь в Бангор. Знаешь, то есть, естественно, получается такой, ах, геморрой. Потому что в Бангоре мы должны были сделать overnight. Знаешь, то есть у нас, получается, все меняется, весь наш schedule и так далее. Ну, long story short, мы, то есть вроде как погода выглядит не очень, но мы связались с вышкой. Вышка, на самом деле, дает нам более свежий report, что на самом деле она немножечко нормальная. То есть потому что туман такой рваный, он немножко дырками. Что если подыграть хороший момент, то можно, в принципе, зайти и сесть по первой категории. Мы, короче, попросили, у нас топливо дофига. Решили, давай мы попробуем первую категорию один раз зайдем. Если не получится, уходим на вторую, уходим в Бостон. Окей, поехали.
По первой категории, это значит, вы снижаетесь до какой-то высоты, должны увидеть полосу, да, огни полосы?
Да, это 100 футов. И, ну, самое главное, это видимость, visibility. Visibility у нас, по-моему, было минимум 1800 ну, RVR.
Правильно, но когда вы снижаетесь до, ты говоришь, до 300 футов, да?
100 футов.
Сори, 100 футов. Как вы определяете
go-around? 200 футов, да, сори, 200 футов. 100 футов, это третья, это вторая категория. 200 футов, да. То есть это называется минимум, то есть ты доходишь до минимума. Если ты не видишь огней подхода, ты все, сразу ходишь на
вот. Огни подхода – это те, которые вот такие бегущие световое представление по оси полосы, да, вот перед
торцом. Ну да, они бывают разного типа, да. То есть там иногда бывает вот этот бегущий, rabbit называется, различные, их там различные бывают.
Окей.
Continue. Всякие комбинации. Да, ну, ты заходишь до 200 футов, и pilot monitoring looks outside. То есть я смотрю, если я pilot monitoring, я смотрю снаружи. Pilot Flying смотрит на приборы. И Pilot Monitoring задача следить, чтобы появились огни подхода. Если огни подхода появились, мы тогда можем снизиться еще на 100 футов.
Если не появляются, ты протираешь глазки и смотришь еще внимательнее, да?
Если они не появляются, я сразу говорю go around, и все. На этом все закончено. Мы уходим на второй. Ну, смысл в том, что мы заходим, полный туман, вообще ничего не видно абсолютно. И знаешь, у меня такое, знаешь, уже подходит минимум, мы же понимаем, что окей, это будет, наверное, первый мой go around. И знаешь, прямо на минимуме видно, прямо как только минимумс, я вижу огни подхода, знаешь.
Ты вскричал? Ты вскричал? Минимумс! Или что-то,
Нет, я говорю просто approach lights. Я говорю approach lights. Он говорит continue, если он хочет.
Ну, ты вскрикнул approach lights, да?
И, короче, мы садимся, и туман невероятный. И напоминает фильм «Лангольеры». То есть мы садимся, ты даже не видишь конца полосы, да, то есть ты видишь, может быть, там середину полосы, если даже, наверное, середину полосы не видишь. И мы заруливаем, даже вышка нас не видит, да, то есть вышка говорит, ну, где вы там и так далее. Да, и ты так заруливаешь, знаешь, ты ничего не видишь. Вот видишь кусочек рулежки перед собой, потом выезжаешь на перрон, мы пытаемся найти наш гейт, да, тут даже гейт не видно, то есть пытаешься потихонечку так ищешь, где этот гейт. И мы зарулили.
На ощупь.
Мы зарулили, я вышел из самолета сделать постфлайт, и один из чуваков, рэмперов, сказал ему, типа, о, типа, как Лангольеры. Я говорю, блин, откуда ты знаешь Лангольеры? А я потом подумал, ну, потому что там Стивен Кинг живет в Мэйне, в этом штате, поэтому, наверное, они там знают Лангольеры. Поэтому это был такой, да, это был прикольный заход. Это был самый пока что такой low visibility заход, который я испытал.
Слушай, а вот все время, когда вы летали на этом самолете, уже реальный полет, ты ни разу не делал go-around?
Пока ни разу. Ну, я уверен, что это будет. Иногда, знаешь, мы, когда летаем, допустим, в Вашингтон, в DC, там аэропорт DCA, Рональд Рейган, Washington National Airport, он прямо в центре города. Ты когда заходишь, там прямо мимо Белого дома пролетаешь и так далее. Там очень загруженный аэропорт, но очень маленький. Поэтому они там, когда сажают и взлетают чуваков, они прям, то есть ты, они прям, ну, ты дышишь в затылок самолетом друг к другу. То есть, когда мы заходим, мы, допустим, у нас 2 мили, мы на 2-mile final, да? А он говорит, чувак, line up and wait, прямо на нашей полосе, знаешь, 2-mile final. Он говорит такой, line up and wait. Я такой сижу, думаю, oh, that's nice. Ладно, бы еще сказал, типа, знаешь, clear for takeoff, но он сказал, нет, line up and wait, you know. Это только вот в DCA такое, мне кажется, бывает.
Потому что 2 miles final, сколько вам остается там, минута? Меньше, слушай, меньше минуты, да? Больше, меньше чем 120 минуты, узлов, конечно.
Да, мы летим примерно. В среднем заход 140 узлов.
Ну, то есть чуть меньше минуты остается.
И это в те моменты, когда ты действительно сидишь, как бы уже primed, ты готов на go-round пойти, естественно, потому что как только... То есть ты не можешь прикоснуться к полосе, если он еще по ней разбегается, да?
Ну, пока у тебя нету clearance, whatever.
А мы уже clear for land давно.
Чё?
Yeah.
Стоп.
Вы clear for land.
Здесь нужно пояснение. Самолет находится на полосе, которому даже нету разрешения на взлет. А вам, у вас уже есть разрешение на посадку?
У нас уже есть, да, у нас есть clarity land, of course.
А зачем, зачем они так делают? Для того, чтобы ты просто сам, это уже получается твоя ответственность, садиться или не садиться. То есть ты видишь, а, вроде самолетик передо мной взлетел, ну хорошо, садимся тогда. А нет, тогда значит, летаем вслед за ним, да?
Ну, clear to land, это значит, что ты как бы, you're cleared, знаешь, то есть они cleared the path for you to land. Но ты, мы даже можем быть number three, и мы уже clear to land. У нас это...
Окей, ну тогда ты clear to land is number three.
Ну да, но number three, но we're still clear to land. И даже и в этом случае ты мне тоже clear to land. Просто все равно, это прерогатива все равно командира, капитана, определить, все равно определиться, хочу я садиться или нет. Все равно ты заходишь, и
но
ты должен
это опасная что? Практика все равно.
Ну она работает, не знаю, она не опасная, но она работает. Ты же видишь, у нас нет таких проблем, что самолеты постоянно там врезаются друг в друга и так далее.
Это для того, чтобы просто сократить интервалы до вообще минимума и минимума между самолетами.
Ну да, интервалы сокращены вот до тех минимумов, которые в документации, которые FAA публикует, ну, да, понятно. Минимальные. То есть они потому что, ну, эффективное использование взлетной полосы, потому что у тебя там офигенное количество бортов, которые должно вылететь и прилететь из этого DCA. Потому что это очень удобный аэропорт, потому что он прямо в центре Вашингтона.
Ну, нарисовали бы точки, как в Ашкоше, да, садились бы просто по лендинг-дорс.
Полоса еще. Там полоса короткая, то есть там полоса, по-моему, 8 тысяч футов или что, что-то такое. Поэтому... То есть там ты еще не разбежишься, так знаешь. Но вот этот аэропорт, кстати, это special qualification, который я раньше не мог приземляться и взлетать с него, как low time first officer. То теперь я могу оттуда летать. Потому что там рядом Белый дом, Пентагон, Конгресс и так далее. Поэтому там очень хитрая всякая схема захода, схема ухода на второй круг хитрая, чтобы ты не залетел случайно в запретную зону. Поэтому... Но вид, конечно, классный, когда заходишь в DC. То есть прям реально пролетаешь мимо там Washington Memorial, то есть все эти, знаешь, Белый дом и так далее. Прям можем буквально, кажется, руку протянуть и взять его. Просто, знаешь, сумасшедшая какая-то фигня. Что нам доверяет это делать.
I'm impressed. И меня терзает мысль, как мы можем перейти на автопилоты отсюда.
Так, кнопочку нажми. AP.
AP, да. AP — это сокращенно от Autopilot. И, ну что ж, давай тогда нажмем кнопочку, да и переключим тему на автопилоты.
Давай, AP, у тебя же есть автопилот.
Давай начнем с этого, да. А в самолете, который, на котором я летаю, это Europa Experimental, да?
Uh-huh.
Когда я его купил, у меня была информация о том, что автопайлот на нем есть, но сломан. Что было по предыстории? Автопайлот на него установили давным-давно, но он как-то по курсу, он немножко постоянно, говорит владелец предыдущий, плавал. То есть чуть влево, чуть вправо, чуть влево, чуть вправо. И они думали, что это проблема с GPS-ом, GPS-source. То есть там был какой-то portable GPS-девайс, который отдавал этот GPS в автопайлот, чтобы автопайлот знал, по какому курсу лететь. И они поменяли, собственно, GPS на E-Level. Вот я упоминал несколько раз в этом подкасте. Mm-hmm. E-Level — это такая... девайсик, который в том числе и GPS, в том числе и Attitude, этот горизонт показывает, Artificial Horizon, да, и скорость он там, высоту показывает, все такое. И предыдущий владелец переделал все провода, чтобы GPS был из этого нового девайса и левел в Autopilot. Но, когда он это сделал, он установил автопилот обратно в самолет и сломался дисплей. Что случилось с дисплеем? И это был у него уже второй раз. То есть первый раз это... Какой автопайлот? Автопайлот называется Trio Avionics. Они сертифицированы и не сертифицированы. И это такой обычный цилиндрический... Ну, выглядит он в самолете, да, как обычный цилиндрический инструмент. Ну, такой, как вместо вставляется... Это стандартный там 3 с чем-то дюйма. Вот это вот отверстие. И у него есть маленький дисплей, на котором все, ты все контролируешь, и несколько кнопок, которым ты управляешь. То есть это, он управляется вот сам по себе, то есть весь этот head unit. Есть сервос, которые, сервос, это моторчики, которые, соответственно, управляют это pitch servo and roll servo, которые управляют креном и
тангажом.
Тангажом, да. Вот, моторчики. То есть это все было в самолете установлено, но сломался этот дисплей, и он мне дал просто автопайлот, вот как он просто девайсик вместе с самолетом, да, я его просто взял отдельно с целью поменять дисплей или как-то исправить его, потому что он уже у него был раньше ломался, он его отправлял в Штаты, его чинили, и снова случилась та же самая проблема с этим дисплеем. Там OLED-дисплей, и он говорит, он со временем просто начал тухнуть, и просто перестал показывать. То есть это какая-то проблема с OLED-дисплеями. Вот, поэтому, когда уже все более-менее благоразумно с этим самолетом, я решил пофиксить автопайлот. Я связался с этой компанией, они мне прислали новый дисплей и прислали инструкцию, как поменять. Это преимущество экспериментального самолета, которому я до сих пор наслаждаюсь. Я просто, согласно инструкции, там ничего не было сложного, я разобрал этот, собственно, автопилот, этот control unit, снял один дисплей, вставил второй дисплей. И что интересно, я посмотрел на плате, там у них есть версия железа, да, ну, собственно, это дисплей вместе с платкой. Если предыдущий это был 1.0, то это был уже 1.4. То есть уже было несколько генераций, где они, походу, пофиксили эту проблему. Я его вставил, подключил автопилот к самолету. Опять же, экспериментальный самолет, я могу это делать самостоятельно. Нашел все кабеля, которые там были за инструментальной панелью. Подключил его, включаю, и что происходит?
Весь самолет загорается.
Какой ты злой, дядя,
а? Ну, мы знаем, как это бывает иногда.
Ты дядя злой, потому что я пролетал почти 300 часов на руках. Ты можешь себе это представить?
Ну, я могу представить себе это, но не хочу.
300 часов на руках. Мой опыт с автопилотами был до этого. Мы еще вернемся, наверное, к тому, что там с этим автопилотом. Но давай еще, в общем, да, мой опыт с автопилотами был только вот когда мы летали с тобой на Цирусе.
Причем это был ужасный автопилот, когда мы летали на Цирусе. Потому что мы летали на доисторическом автопилоте ужасном.
И все. И все.
Ну, то ну есть, да, тогда не завидую тебе.
Давай, наверное, я оставлю немножко историю о том, про то, что случилось с моим автопилотом, и как это все чуть на потом. А сейчас просто немножко в общем, да? Когда люди говорят про автопилоты, вот я тебе говорю про автопилот, что ты себе представляешь? Это автопилот, который делает что?
Ну, это есть уровни, да. То есть,
ну, вот и вот какие уровни? Давай, ну,
самый низший уровень, это называется wing leveler. Это
правильно,
раньше было такое.
Правильно.
Да, просто он делает wings level, и все. Да.
То есть он просто держит крылья горизонтально?
Yep, wings level.
Просто в горизонте, да?
Wing leveler – это был, по-моему, самый первый автопилот, который придумал. Он был механический буквально абсолютно. Ни мозгов там нет, он просто держит wings level. Там просто, он, по-моему, привязан к гироскопу, и все. К этому, к твоему attitude indicator, и все. Следующий, по-моему, по умности – это altitude hold, да? То есть он может держать altitude. То есть ты поставил 3000, допустим, да? И он тебе держит 3000. Если он начинает набираться, он начинает опускать нос. Начинает подниматься, он начинает поднимать нос.
Да.
И heading mode.
Да, и вот который altitude mode, да, это, как говоришь, altitude hold mode, это он держит просто высоту, он также достаточно простой с точки зрения, наверное, имплементации, в том числе даже вот для в аналоговую эру, еще до цифровую, да, потому что это вот давление, да, оно там уменьшается,
да. Ну, просто привязывается,
да, и он придерживается вот этого давления, соответственно, опускает или поднимает нос, да, да.
Yep. Ну, правда, все аналоговые автопилоты, это полный мусор уже в данный момент, как бы, все аналоговые, я когда летал с аналоговыми автопилотами, это всегда было ужасное геморрой. Цифровые автопилоты намного лучше.
Ну, вот понятно, да, это мы же за цифру, да.
И heading mode, да, то есть, опять же, направление. Поставил ему heading bug, и он теперь летит по heading bug. Да, то есть это такой тоже basic.
Ну, heading bug, не heading bug, но это просто какой-то способ сказать им, по какому magnetic heading лететь, по какому направлению лететь по компасу, грубо говоря. Да, то есть летишь там...
Ну, обычно это градусов, делается через heading. Это heading back обычно. То есть это heading mode in altitude hold. Это
да, но если у тебя автопилот связан еще с какими-то другими вот инструментами в твоем самолете, где ты устанавливаешь этот heading back. Потому что в моем случае на автопилоте у меня просто есть одна ручка, которую я могу покрутить и поставить какой угодно курс, например. Вот так.
Окей.
Это по-разному. Это очень сильно зависит от
авиона. Но ты все равно ставишь направление heading, правильно?
Ну да. Но в моем случае я ставлю GPS course.
А, то есть ты ставишь track?
Да, да, я ставлю.
То есть у тебя track hold. Да, есть heading hold, heading mode, track mode.
Окей, да, то есть есть вот то, что ты сказал, да, есть несколько режимов. Первый, ты можешь сказать просто ему, грубо говоря, направление.
Mm-hmm.
Да, если у тебя нету связки с GPS-ом, и он будет просто лететь по вот этому направлению, здесь какой-то там, откуда-то он понимает, какое у тебя магнитическое направление. Что я сказал?
Магнитное.
Магнитное, да, какое-то направление, да. И вот он его держит. А второе, это когда у тебя уже есть GPS-данные, и вот он будет уже следовать по вот этому направлению, которое сказал, ну, по GPS. Но в чем фишка? Если у тебя ветер меняется, да, например...
Трек остается.
Да, то трек остается, вот он летит вот... То есть он делает нос левее, правее, зависит от тебя, какой у тебя кроссвинд на твоей высоте, да, но он держит... То есть он меняет немножко heading, да, направление, но держит курс.
Да, у нас на моем самолете есть оба, и heading mode, и track mode. То есть я могу лететь и так, и так. Единственное, только track mode я не могу включить сам. Он сам включается в одном случае. Все.
Ну, в моем автопилоте, если у тебя нету GPS source, у тебя нету вообще GPS не подключен, он будет лететь, вот как ты говоришь, в heading mode. Да? Если у тебя есть GPS, он будет всегда лететь в track mode. То есть тот трек, который он...
Понимаете, track mode...
Ну, это небольшая разница.
Он не очень полезен, потому что я либо лечу в GPS, когда он просто летит от фикса к фиксу, либо если мне дает вектор, дает контроллер. Контроллер никогда не хочет, чтобы я летел track. Он всегда хочет, чтобы я летел heading, потому что он всем дает heading.
Да.
Поэтому мы track mode никогда не используем. Кроме вот одна ситуация, когда он сам включается на взлете. Все.
Погоди. А здесь немножко пояснение. То есть вы всегда летаете с heading?
Когда нам дают вектор. То есть мы либо летим FMS mode, то есть когда он летит от фикса к фиксу.
По маршруту. По и тогда маршруту, это фактически track mode. То есть он идет по
GPS, да, это track mode, естественно, да. Но мы его не называем track mode, потому что он внутри как бы на низшем уровне использует track, он, естественно, following track.
Да.
Но для нас, как для юзеров, это он летит по GPS. Мы называем это FMS mode.
Окей. Okay. Либо heading, когда у тебя просто говорит контроллер, какой тебе heading держать. Окей.
Да. Либо нам дают вектор, да, мы тогда уходим и летим по heading.
Да, и это вот то, что мы разобрались, это автопилот, который тебя держит по горизонтали и по вертикали, да? Но есть еще понятие вот 2-axis autopilot, 3-axis autopilot, 1-axis autopilot, да? Вот какая разница между двухосевым автопилотом и трехосевым автопилотом? Что это значит?
Я не знаю. А что за двухосевой пилот?
Ну, двухосевой это у тебя контроль просто...
Banking, то есть roll and pitch.
Ну да, может быть, только roll and pitch.
Может быть, трехосевой это yaw добавляется.
Ну да, добавляется еще
yaw. Damper. Да. Ну, это yaw damper. Ну, обычно называется yaw damper.
Yaw damper. Ну, это триммер, радар триммер, ты имеешь в виду? Что-то
ну, это не, нет, это не триммер. У тебя может быть триммер радара отдельно, руля направления, а это yaw damper, то есть когда он добавляет тебе педальку сам. То есть ты, допустим, делаешь крен, и ты не трогаешь педаль, он сам добавляет тебе педальку.
А, то есть он всегда держит ball in the middle,
да,
ball center.
Да, то есть это yaw damper называется. Поэтому, допустим, мы летаем на нашем самолете, мы вообще педалями не пользуемся, кроме как на земле, и взлет-посадка с боковым ветром. И отказ двигателя. Мы используем педали. Отказ одного двигателя. А так вот в течение обычного дня в полете я не пользуюсь педалями. И когда я делаю крен, допустим, я делаю разворот, я не пользуюсь педалями. Ноги на полу стоят. Потому что у нас yaw damper.
Ну да, наверное, нельзя сказать, что это часть автопилота, хотя это как-то связано все равно с автопилотом.
Ну
да?
Это часть как бы, да, системы. Сейчас даже не знают автопилот. У нас, допустим, называется система Flight Guidance Control System. То есть это большая система. Знаешь, то есть это там столько всяких элементов. Потому что у нас еще в добавление к yaw damper, у нас еще есть система, которая управляет газом. Тут даже еще.
Вот, это отдельная история, да? Это отдельная история. Потому что первое это контролировать, собственно, самолет в пространстве.
Да, пространственное положение.
А второе это то, что автомат тяги, да, или autothrottle.
Угу.
Потому что если у тебя есть автопилот, у тебя начинаются сложности другого уровня, если у тебя нет автомата тяги. Mm-hmm. В зависимости от того, какие стоят протекшн на автопилоте, да, есть у него понятие о воздушной скорости или нет, может быть ситуация, когда автопилот будет держать, например, пытаться держать высоту, да, соответственно, задирать угол атаки, а по какой-то причине, например, газ убран или что-то произошло, да, там, с двигателем, ну, что-то, что за внимание пилота, когда у тебя нету достаточной тяги для того, чтобы удерживать высоту, скорость, соответственно, падает, и так может случиться и сваливание.
Угу. Да, даже на нашем самолете можно спокойно поставить неправильный режим и, допустим, поставить режим вертикальной скорости, когда ты хочешь, чтобы самолет выдерживал вертикальную скорость, поставить его там 2500 футов в минуту, допустим, да? И тебе может не хватить просто тяги двигателя, чтобы лететь 2500 футов в минуту, и ты начнешь, у тебя начнет падать воздушная скорость. Он не даст тебе его свалить, он опустит нос автоматически. В конце концов, да. Но ты можешь дойти до стикшейкера, в принципе, когда у тебя... Ну, ты не хочешь быть в этой зоне, да, то есть ты потеряешь воздушную скорость. Поэтому это user error. Ну, допустим, на Cirrus не было автомата тяги. Там был очень классный цифровой автопилот на 6-м поколении. И просто нужно было правильно использовать режимы. И нужно было, естественно, всегда использовать ручку газа правильно, да. То есть если ты набираешь высоту, то есть ты делаешь полный газ.
Это не такая простая тема, как кажется. Ну, вот это вот все. Потому что на аналогах автопилотах, наверное, вообще не было этих защиты от сваливания. На цифровых, насколько я знаю, у них есть какой-то датчики про угол атаки или про скорость хотя бы. Например, как в моем есть, он может считывать воздушную скорость, да, и ты можешь установить, что ниже какой-то скорости он просто будет отключаться, да, или он не будет задирать нос, если...
Или опускать нос,
да. Будет, или опускать, да. В зависимости от, если скорость ниже, чем какая-то. И вот... И была очень печальная, нашумевшая история, да, про этот Flying Tennessee Girl, или как-то так называлась, это девчонка, которая летала, вот, снимала ролики, да, и очень много было обсуждений, ну, судя по тем видео, которые она публиковала раньше, что она, у нее было большие проблемы с управлением автопилотом. Вот одно из видео было то, что, например, она командовала автопилоту на climb, да, то есть она ставила какой-то там climb... Не знаю, как это, подожди, сейчас как это. Vertical speed mode. Vertical speed mode, когда ты хочешь, чтобы самолет поднимался со скоростью, допустим, 500 футов в минуту. И у нее был confusion жесткий, что как бы она поставила, да, но самолет как-то то ли не поднимается, то ли что, а она вообще не добавила газа. То есть без, без автомата тяги, без throttle, самолет-то не будет особо подниматься.
Ну, поэтому...
То есть он будет задирать нос, да, но если у нее стоит какое-то ограничение, например, по скорости, ну, допустим, ты летишь 100 узлов, у тебя стоит ограничение по автопилоту, то есть автопилот умный, у него, например, 90 узлов, и он меньше не будет лететь, то он не будет подниматься.
Поэтому нужно правильно знать свой автопилот, правильно учиться. Ну, допустим, на Cirrus'ах, когда я учил летать своих клиентов, мы никогда не использовали vertical speed mode для набора высоты. Никогда. Vertical speed только хорошо для снижения. Если ты набираешь высоту, у нас есть режим Indicated Airspeed, IAS, или Flight Level Change, его называют иногда. Когда ты указываешь ему, слушай, мне без разницы, сколько это будет футов в минуту, набор, сколько дашь, столько и возьму, знаешь, ты не можешь, знаешь, это же поршневой самолет. Но мне важно, чтобы ты держал, скажем, 110 узлов в наборе, воздушной скорости. Вот все, держи 110 узлов, и сколько это будет футов в минуту, столько я и возьму. Ну, 800, 700, 500, неважно. И это безопасный режим, потому что тогда он будет 110 узлов, и он будет набирать тебе хоть до скольки, до потолка, знаешь. И в итоге он перестанет набирать высоту, но он будет 110 узлов. И это безопасный способ набора высоты. Ты даешь ему полный газ, и он держит 110 узлов.
Ну да, потому что есть вот по изменению высоты, да, в режимах автопилота вот есть два способа, как ты сказал. Первый, ты можешь установить воздушную скорость, он будет ее просто держать, и ты уже дальше газом регулируешь, насколько ты быстро снижаешься, точнее, поднимаешься или снижаешься.
Ну, набираем мы всегда на поршневых, как бы на полном газу. Как
да,
бы, что-то
да,
уж.
Да, да, да.
Ну, может быть, ты, конечно, нет, у тебя там супер.
И второй режим — это когда ты указываешь именно... твою скороподъемность, то есть ты будешь там, хочешь 500 футов в минуту подниматься или снижаться. Ну, да.
Есть еще режимы. У нас, допустим, на моем самолете сейчас есть режим, ты можешь указать угол. То есть, скажем, я хочу снижаться по углу 3 градуса, допустим, ты можешь это сделать.
А, ну это вам для глиссады нужно.
Это не только, нет, это не для глиссада. Это просто некоторым людям нравится, потому что, не знаю, некоторые используют это. Я не знаю, зачем. Мне этот режим как бы дофени. Я использую vertical speed. Мне больше vertical speed нравится.
Угу. Но некоторые используют. Вот, и автоматяги, собственно, это такая лухарь, которая есть только в больших самолетах, мне кажется. Вот уже,
ну,
которая вот
связана с автоматом. Vision Jet есть.
Ну, это большой самолет. Это уже Jet.
Ты их вон там большой. Он Jet, да, на поршневых, конечно, нет автомата тяги. Это на реактивных самолетах, но Vision Jet это небольшой самолет, камон. Он там на 5 человек самолет, какой-то большой самолет.
Ну да, просто когда говорят про автопилот, скорее всего, ну, у большинства просто рядовых слушателей, которые, может быть, меньше связаны с авиацией, наверное, это связка с, например, Tesla Autopilot, да? И вот, например, Tesla Autopilot, да, это же не только автопилот, не только который держит направление, да, там по полосе, по навигации, все прочее, но у него также есть и тот же самый Autothrottle, да, то есть он же управляет и газом.
Угу.
Вот, что в самолетах это все отдельные системы, да, и у каких-то самолетов может быть там просто, как ты говоришь, wing leveler, у кого-то может быть там держать какую-то высоту, у кого-то может быть по курсу, а у кого-то есть и даже такая возможность, как автоматизация.
Оно все интегрировано, то есть, да, допустим, наша авионика от Honeywell, там все интегрировано, то есть там все работает вместе, все, то есть у нас все так удобно. Раньше, да, смотреть там старые кабины, да, смотришь какой-нибудь там Boeing 727 или там еще что-нибудь из там 60-х, 70-х, то есть там все отдельно. Отдельно набрал это, отдельно набрал то. То есть даже если ты хочешь выбрать высоту, которую держать в автопилоте, то есть в отдельном месте, допустим, ты это делаешь. Если ты хочешь, чтобы он тебе сказал altitude alert, знаешь, когда ты набирал там 10 тысяч, он скажет altitude, знаешь, это в отдельном месте тоже ты ставишь, altitude alerter и так далее. Теперь все это интегрировано, все это вместе работает. Автомат тяги для меня это была новая вещь, потому что я летал на цирусах. Цирусы очень крутые цифровые автопилоты, очень advanced, то есть ты можешь делать заходы по приборам и наборы высоты, и снижения и так далее. А автомата тяги у меня никогда не было, поэтому для меня это была новая фишка автомат тяги. То есть если подумать об автомате тяги очень простым способом, то ты просто устанавливаешь ему скорость, да, и он держит эту скорость. Он либо добавляет газ, либо убирает газ. Но все намного интереснее становится, когда мы используем FMS-режим, когда он сам знает, какая у тебя должна быть скорость. И он сам ее вставляет. Тебе не нужно постоянно сидеть и выкручивать эту скорость руками, знаешь.
Он в зависимости сам от стадии полета, стадии подхода.
Да. То есть он знает, что ты, допустим, ты находишься в режиме набора высоты, допустим. Но в режиме набора он ставит полный газ. Ну, как бы, опять же, не полный. У нас там есть различные режимы полного газа. У нас есть Climb 1, Climb 2 и так далее. Потому что они не хотят гонять двигатель постоянно на максимуме. Поэтому в обычные дни, в обычные, знаешь, обычные полеты мы стараемся двигатель сильно не напрягать. Да, поэтому, но в Climb, у нас Climb, Cruise, у нас режимы есть. Он использует различные режимы. И автомат тяги выставляет скорость автоматически. Если мы снижаемся до высоты 10 тысяч футов, допустим, он автоматически прибирает скорость на 250 узлов. То есть наша максимальная скорость.
Ну, это 250. Круто. Это круто, да. А теперь давай поговорим про трим. Триммер. Это, как оказалось, очень важная часть связки с автопилотом. В каком-то одном из предыдущих выпусков я помню, что ты говорил. Обычно я не помню, что ты говоришь, но это я запомнил. Мы обсуждали немножко автопилот какой-то, и ты почему-то упомянул, как я запомнил, что по высоте, то есть это по altitude, как это, pitch control, да? Сейчас еще раз. Это не крен, а pitch control.
Тангаж.
По тангажу автопилоты подключены к триммеру. Как-то у нас был разговор на эту тему, и почему-то ты сказал, что автопилот контролирует триммер по тангажу.
Нет, это зависит, это зависит от системы. Я не могу ручаться, что все автопилоты так работают. Но насколько я знаю, это достаточно популярное, по-моему, решение, когда они переставляют триммер для тебя.
Ну вот смотри, здесь есть немножко, мне кажется, путаница. В моем представлении, и так как это, окей, сделано на моем самолете, я так понимаю, что это сделано и на больших самолетах в том числе, что автопилот контролирует в первую очередь, это основное, он контролирует твои control surfaces, это твои элероны и твой elevator.
Elevator, да.
Да. Вот, то есть они подключены, автопилот, вот физические тяги подключены к твоим управляющим поверхностям. А вот триммер — это уже отдельная история. Потому что, окей, автопилот может, например, ну, это хорошо, хорошо говорить про, про altitude, например, да? То есть он может тебя поднимать и опускать нос до какой-то, до какого-то градуса, но у него дальше может не хватить силы. То есть если триммер не автоматический, то есть триммер установлен на какую-то скорость, да, воздушную скорость.
Да, он просто сражается против триммера.
Да, он сражается против триммера. И просто у моторчиков, которые двигаются, соответственно, рулевой поверхности, уже может не хватать силы для того, чтобы двигаться. И тогда нужно самолет триммировать, чтобы помочь автопилоту. То есть автопилоты, они most happy, когда самолет оттриммированы, да, то это по, мы говорим про pitch control. Вот. И в моем случае автопилот, он может использовать триммер или не использовать триммер. Ты можешь, как бы автопилот сам по себе может использовать триммер, но если ты не подключен сам контроль триммера к автопилоту, он его не будет использовать, и он тогда будет тебе выдавать сообщение, что нужно триммировать самолет. Потому что уже достаточно он чувствует внутри себя, там есть, ну, например, какие-то датчики, да, что...
Он нагрузку, загрузку.
Да, он большая нагрузка на, соответственно, на все эти узлы. Вот. А
да, это колхозный вариант. То есть я летал на таких самолетах, которые начинают тебе говорить, типа, пора триммировать, типа, знаешь, он не может сам тебе переставить трим.
Да, ты сказал, это колхоз, но...
Это колхоз, потому что если ты не заметил это, да, то есть если у тебя ты out of trim, у тебя в определенный момент может отключиться автопилот, вообще пошел перестать бороться с этим триммером.
Да, он может отключиться.
Да.
Но если у тебя автопилот подключен к триммеру, тогда, то есть у тебя триммер не просто там механический, да, который ты контролируешь, тогда начинается другая история, другая серия проблем, когда у тебя может быть трим runaway. Когда может трим у тебя убежать в такую сторону, что у тебя может быть... Ты отключишь автопилот, да, и... Окажется, что тебе нужно огромное усилие для того, чтобы изменить твой там питч или еще что-нибудь. То есть ты, например, так сконфигурировал автопилот по ошибке, да, например, что он снижается, допустим, там 1500 футов в минуту. 1500 футов в минуту, и он переставил триммер на снижение в 1500 футов в минуту. У тебя скорость выросла там практически до VNA, да. Ты понял, что что-то не так. Ты отключаешь автопилот, и ты руками уже... Ну, это будет очень сложно вытащить самолет из этого положения. Тебе нужно будет... потому что самолет будет не триммирован... ну, как бы, да, он будет не триммирован на нормальный полет. И, соответственно, усилие на всех управляющих поверхностях будет просто огромное. Понимаешь, что я хочу сказать?
Ну, да, я понимаю,
не знаю, все ли понимают, что я хочу сказать, но...
Ну, мне кажется, многие видели видео про что такое trim runaway. То есть на моем типе, на Embraer, был случай, когда был trim runaway, допустим, потому что перепоставили... У нас же весь трим электрический на нашем самолете, у нас нет механического трима. И автопилот у нас, естественно, переставляет трим сам. У нас нет курса, он просит там трим поменять.
Ну да, у вас там модуль
все. Все автоматическое, да, потому что, ну, так оно и должно быть. Все должно быть автоматическое для систем. Но нужно, чтобы система была правильно сделана. В нашем случае, на нашем самолете, у нас переключатель был... кверх ногами поставлен. То есть механик поставил переключатель триммера на стороне капитана кверх ногами. Поэтому, когда ты триммировал nose-down, он делал nose-up. Он пытался оттриммировать самолет, и он делал только хуже. Потому что он хотел ему опустить нос, а он только поднимал нос еще больше. Почему выключатель можно было поставить кверх ногами, это вопрос к дизайнерам этого штурвала, к дизайнерам этого самолета, потому что, ну, это не должно быть возможно ставить кверх ногами переключатель. Ну, сам факт. Ну, trim runaway — это реально... legitimate concern. То есть на Cirrus, допустим, весь трим тоже электрический. У нас нету мануального трима никакого. И на Cirrus трим работает, он переставляет нейтральное положение control stick. То есть ты меняешь просто нейтральное положение control stick. У нас нету никаких trim tabs на самолете на Cirrus. И trim runaway тоже legitimate concern. То есть когда у тебя начинает просто убегать, то есть у тебя моторчик включился, да, начинает переставлять тебе твой control stick, и ты начинаешь задирать нос, допустим, да, ты можешь свалиться, естественно, и так далее. Но для этого всякие protections нужны. То есть на Cirrus есть protection, ты жмешь кнопку trim, и пока ты ее жмешь, нет, не кнопку trim, ты жмешь кнопку красную, кнопку автопилота. Ты жмешь кнопку автопилота красную, и пока ты ее держишь, он отключает электричество от trim моторчика. И он перестает работать. То есть, что бы там ни было не так с мозгами или еще что-нибудь случилось, он просто отключает электричество для моторчика. То есть, это раз. А во-вторых, естественно, все, кто летает на таких самолетах, нужно обязательно знать, где тебя автомат АЗС для автопилота. И на нем можно поставить такую классную наш, знаешь, так это называется, такая, ну, резинку такую красненькую, знаешь, чтобы ты мог его быстро найти и быстро шлепнуть его, отключить этот моторчик.
На моем самолете есть, есть, естественно, АЗС для... Ну, у меня нету... То есть, мне триммер не подключен к автопилоту, поэтому у меня это без разницы. Но вот на сам автопилот, если он чего-то начнет там выбрыкивать, да? А это может случиться. Мало ли что, какой-то цифровый автопилот, там какой-то приложение, какой-то глюк.
Не сертифицированный автопилот какой-то там непонятно.
Ну да. Я понял.
Ну это же не Garmin, камон.
Вот. И в случае чего, да, у меня есть очень простой свитч на самом автопилоте. Я могу просто выключить. Ну, у меня есть на control stick у меня есть кнопка отключения автопилота. У меня есть возможность отключить автопилот физически на самом автопилоте. Есть такая блямца, которую просто клик, и все. Есть еще отдельная кнопка отключения автопилота. И есть еще АЗС отключения автопилота.
Вот, плюс у тебя все рядом, да? То есть АЗС вытянуть просто... Протянул руку и вытянул.
Ну, мне уже нужно найти, где он там подписан.
Ну, поэтому надо на него вот такую штучку повесить. На Цирусе, допустим, было...
У меня есть кнопка специальная, которая отключает ему питание.
И ну, хорошо, отлично. Значит. Если она механическая, она значит, механическая. Да, тогда окей. На Цирусе было неудобно, все АЗСы были снизу, и фиг до него долезешь. То есть ты не можешь быстро взять, дотянуться и вытернуть правильный АЗС, потому что они на уровне голеней. Ты не видишь их нифига там. Вот это было... Мне никогда не нравилось про этот Цирус, что АЗСы... убраны в неправильное место такое, знаешь.
А в случае, потому что... и fire, electrical fire, это вообще там...
Ну да, это неудобно, знаешь. Они просто, видишь, такие некрасивые. Они хотели сделать красивый интерьер. А АЗС не вписываются ни в какой красивый интерьер, знаешь. Их никуда не... Ну это и смех, и грех, знаешь. То есть для пилота, конечно, мне кажется, блин, я понимаю, конечно, красиво, но мне нужно АЗС, чтобы я мог их видеть. А у Цируса, конечно, они там снизу спрятаны и очень неудобно сделаны.
Да, ну, в общем, когда я начал изобрелся эту тему автопилота, слушай, ну, там много так нюансов разных есть.
Да.
Это не так, не так просто. И я не удивлен, что большинство самолетов летает без всяких, ну, имею в виду GA, особенно в Европе. Да, они летают в основном без автопилотов. Ну, как бы перелеты недолгие.
Вот. Ну, не знаю. Если ты начинаешь летать по приборам, без автопилота летать очень жестко.
Здесь никто не летает
жестко.
По приборам.
Ну, окей. Ну, я об этом тебе... Я просто тебе говорю, что если летаешь в VFR, конечно, можно обойтись без пилота. Но по приборам летать на руках – это дичь. Просто дичь. Это очень сложно. А лучше нафиг это не надо делать. Я бы не стал даже это делать. Летать по приборам без автопилота. Потому что, особенно если ты single pilot, да? Single pilot. Если ты два пилота, конечно, тогда другой разговор. Все, один пилот чисто тупо летит, а второй пилот занимается всей остальной шнягой.
Ну, то есть один пилот автопилот, второй пилот пилот.
Yep. Второй пилот загружает все эти, загрузить надо в коробку какой-нибудь заход, разговаривает с диспетчером, там смотрит на всякую фигню, знаешь, все занимаются этой шнягой, а ты чисто тупо летишь, и все. То есть то, как мы делали на симуляторе, когда мы делали обучение, если у нас отказывается автопилот, ну, на самом деле это здорово, потому что твоя работа стала намного проще. Ты тупо просто летишь на самолете. А второй чувак делает все. Он очень бизин, знаешь. А ты просто спокойно, вот ты смотришь на экран и летишь, как видеоигра, знаешь. И все, больше
ну, вот это я понял, немножко не понял, потому что ты как pilot flying, у тебя снижается нагрузка, ты, по сути, просто управляешь самолетом по черному хеду.
Да, просто. Ну, у тебя остался flight director. То есть у тебя летит flight director.
Uh-huh.
И ты просто летишь в flight director. То есть он поворачивает, ты поворачиваешь. Он понижается, снижается, ты снижаешься. А flight director кормится от коробки, в которую загружен заход и все остальное. То есть flight director знает, где этот самолет должен быть. Поэтому ты просто летишь по flight director. Автомат тяги работает обычно. Такого, чтобы у тебя отказал и автопилот, и автомат тяги вместе, это, ну, редко. Поэтому...
У вас один автопилот? Ну, как вот
у нас один автопилот.
Физически, если он отказывает, у вас нет второго запасного.
Yep. Да, да. Ну, это ничего страшного. Автопилот отказал, остается flight director. Flight director, как бы, это тоже... Это, считай, тот же автопилот. То есть он
только
просчитывает...
Только ты вручную контролируешь все поверхности.
Да, то есть вместо сервомоторов ты используешь свои мышцы. А он все равно просчитывает, где самолет должен быть в пространстве. Это самое главное, это самое сложное, правильно? Он учитывает и ветер, он учитывает и скорость, и все-все-все на свете. И твой тангаж, и угол атаки, и так далее. Он все это просчитывает. Поэтому он тебе показывает картиночку, где ты должен быть, и ты просто летишь. В этом плане, ну, там даже дурак может спокойно лететь на этой фигне. Сложно делать raw data полеты, то есть когда ты летишь на руках, и у тебя нету flight director. И тогда уже, конечно, это уже намного сложнее, когда ты делаешь заход, допустим, по ILS полностью raw data. И мы даже это не отрабатывали в тренинге. Мы не делали таких raw data заходов.
Ну, то есть в практике, если такое случится, что ты будешь делать?
Ну, я сделаю его. Просто он не будет как бы супер красивым, знаешь, но мы сядем, it's fine. Но это настолько, знаешь, отдалено от реальности, что у тебя нету даже флайт-директора, что все так настолько отказало, что мы почему-то это не отрабатываем абсолютно. По крайней мере, не помню, что мы делали raw data заходы. Да, мы ни разу не делали raw data. Но мы знаем, как это делать. То есть я раньше делал raw data постоянно на Цирусе. Постоянно я делал raw data заходы. Я и сделал сотни этих заходов raw data. Для нас raw data это был обычный день.
Без автопилота?
Без автопилота, на руках и без директора. Знаешь, то есть ты можешь в директорном режиме заходить, когда ты на руках, но у тебя есть планки. Ты просто летишь по специальной такой планке. А raw data – это когда у тебя нет ничего, у тебя есть просто глиссада и курс, локализатор, и ты просто летишь по ним. А по плане автопилота, кстати, я смотрю на мой большой здесь чит-щит, который я составлял для себя. У нас вот даже просто вертикальных режимов на автопилоте на моем самолете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 13 вертикальных только режимов.
Ну, давай просто перечислим, ну, чтобы все заснули.
Да ну зачем? Просто, you know, things get complex, знаешь, постепенно. То есть там всякие режимы есть. Есть режимы, допустим, у нас есть режим сдвига ветра, wind shear режим, это вертикальный режим, когда включается автоматически, либо ты его активируешь, когда у тебя сдвиг ветра. То есть он включает такой режим сдвига ветра вертикальный.
То есть он будет на очень легко, ну, фактически делать more smooth approach?
Это когда ты, это считай, как уход на второй, когда у тебя сдвиг ветра, ты уходишь на второй. То есть, на самом деле, автопилот отключается, но у тебя появляется такой, на дисплее появляется такой flight director guidance, как тебе уйти от сдвига ветра. То есть, твоя задача – начать набирать высоту. Мы, кстати, отрабатывали сдвиг ветра в симуляторе, то есть, в реальности иногда бывает очень жестко. Когда сильный сдвиг ветра на большом тяжелом самолете реактивном, плюс у тебя турбина раскручивается достаточно медленно, поэтому ты даешь ему полный газ, ну, как бы ничего не происходит первые несколько секунд. И сдвиг ветра реально, то есть, ну, жутковато в симуляторе. Когда ты берешь полный газ, у тебя просто самолет сыпется. То есть у тебя полный газ стоит.
Но ты снижаешься.
И ты снижаешься.
Какое-то время еще.
И ты снижаешься какое-то время, и ты пытаешься набрать высоту. И ты должен реально вот лететь. Вот у тебя появляется такой flight director guidance, ты просто должен лететь по нему. Ты не можешь сильно задирать нос, потому что, да, тебе неэффективно получается. Потому что тебе нужно forward speed, больше энергии. Ты не можешь быть low energy state, потому что если ты можешь попасть на другую сторону, то есть в зависимости от того, где ты находишься в этом сдвиге ветра, это microburst в основном самая такая жуткая вещь, то, что мы отрабатывали. Когда у тебя сначала встречный ветер, потом попутный ветер.
Mm-hmm.
Было жутковато, да. Было прям, знаешь, так было. Прикольно.
Ну, мы в Джей такие погодные условия не летаем.
Летаете.
Ну, чтобы прям такие суровые сдвиги ветра.
Нет, постоянно люди летают, но просто на поршнях это легче, потому что на поршне у тебя максимальный thrust, тяга у тебя максимально доступна моментально. Ты дал полный газ, у тебя моментально пошел. И масса меньше, инерции меньше, поэтому у вас меньше с этим проблем. Поэтому сдвиги ветра, допустим, на поршне, то есть я летал на Сирусе постоянно, если какие-то reports по поводу сдвига ветра. Я особо как бы не очень переживал об этом. Потому что я знаю, я дал газ, у меня моментально тяга есть. А на реактивном, конечно, так нет. То есть начинает, ты дал газ, ничего не происходит. Чуть странноватое такое ощущение, знаешь.
Но обычная практика использования автопилота, например, у вас в компании, это как? Все, взлетайте, автопилот на 300 футов включили и полетели?
Обычно мы включаем автопилот на 1000 футов. Стандартно. 1000? Да, 1000 футов. Но кто хочет, включает раньше. То есть мы можем, по-моему, минимально, по-моему, не помню, 400 футов, по-моему, если правильно помню, что-то такое. Ну, кто как хочет, включает. Я обычно включаю 10 тысяч футов. То есть я люблю летать на руках, мне нравится. как немножечко почувствую себя, что что-то делаю, знаешь.
Ну, ты летаешь, ты смотришь в монитор на Flight Directors и летишь.
Да, да, да. То есть мы не смотрим снаружи. Я смотрю чисто на Flight Director. То есть автомат тяги работает. Он газом занимается. Ну, газ, считай, полный. Ну,
тебе нравятся просто компьютерные игры, я понял.
Да, и ты немножко летишь, то есть до 10 тысяч футов ты летишь на руках. После 29 тысяч мы обязаны включить автопилот, потому что мы летим в пространстве RVSM. То есть до 29 тысяч ты, в принципе, можешь лететь на руках. И в течение крейсера, естественно, все на автопилоте. Arrival на автопилоте, заходы на автопилоте. Включается обычно... Я включаю обычно 500 футов.
Ну, а твои рекомендации по использованию автопилота, например, в General Aviation? Как обычно мы летаем на поршнях?
Вот когда я учил на Циррусе, это, да. это был очень автоматический самолет. Автоматичный, автоматизированный. Да, то есть был классный цифровой автопилот, который умел делать практически все, что вот мой сейчас лайнер умеет делать, кроме вот автомата тяги. И я всегда учил, что это очень хороший safety tool. Очень хороший safety tool. Он увеличивает безопасность, это 100%. Но им нужно правильно пользоваться, им нужно правильно учиться пользоваться. У нас было, к сожалению, очень много ситуаций в прошлом, если посмотреть всякие accident reports, когда люди летали на самолете с автопилотом, но не знали, как им пользоваться, или не до конца понимали различные его, значит, вот эти edge cases, corner cases, не до конца понимали режимы различные. Они, может быть, знали какие-то пару режимов, там heading mode и altitude hold, и для них как бы это было достаточно. А остальное они типа потом разберутся. Но в итоге они так и не разобрались, либо разобрались неправильно, и... К сожалению, были ситуации, когда люди разбивались. Допустим, была ситуация на Циррусе, чувак летел, по-моему, второго поколения, достаточно неплохой автопилот. Он был аналоговый, но он был неплохой. И он был VFR-пилот, случайно залетел в суп и разбился насмерть. И он, и его дочери были на борту, по-моему, две взрослые дочери были. И потому что он потерял пространственную ориентацию, залетел в облако случайно и разбился. Вопрос. У тебя полностью автоматизированный самолет был. Тебе же просто было включить heading mode, altitude hold и вылететь из этих облаков. Знаешь, но он не был, его не научили, то есть его инструктор ему не показал, не объяснил, и поэтому он не был готов пользоваться этой системой. И даже еще хуже, он не выпустил парашют. То есть самолет разбился, парашют был целый, знаешь, все было целое.
Ну вот есть режим... Автопилот в гражданской, не в гражданской авиации, а в
General Aviation.
Да, в General Aviation есть часто режимы автопилота. Это два дополнительных. Первое — это Wing Leveler, то, что ты говорил. Это когда он просто держит крылья горизонтально, да, в зависимости то есть, от того, если ты потерял там ориентацию, ты, ну, вот в облаке, как ты говоришь, да, VFR-пилот, ты можешь его нажать, и тогда самолет просто будет держать, просто будет лететь ровно, он не будет снижаться, или, подожди, как, снижаться может и будет, в зависимости от ручки газа, естественно, да, но он не будет сваливаться, то есть у тебя не будет там спин или что-то такого. Вот, и второй режим есть, это ты можешь развернуться на 180 градусов. Да, но как минимум в моем автопилоте этот режим есть. То есть нужно просто нажать кнопку, подержать ее, и он просто развернется на 180 градусов с
opposite course. Для меня это звучит как бы, знаешь, ну это уж чересчур. Дайте мне heading mode, дайте мне altitude hold, я сам разберусь.
Ну да, но если ты влетаешь туда, куда ты не хочешь, хотя бы развернуться на 180 градусов, это хороший safety exit.
Это неплохой safety exit, да, но я могу сам взять heading back, поставить и развернуться на обратно, знаешь.
Ну, окей, подожди. Ну, здесь я не с тобой не совсем согласен, потому что в режиме стресса тебе проще нажать одну кнопку, чем разобраться, какой у тебя будет курс с обратным направлением, найти, поставить его, включить. А у тебя еще руки трясутся.
Может быть, я не знаю. Самое главное — это правильный тренинг. Какой бы там ни была кнопка, какая ни был бы автопилот, какой бы ни была система, какие ни были бы функции, самое главное — правильно учить людей пользоваться, знаешь, использовать тренинг. Очень много школ в Штатах, допустим, не используют автопилоты вообще. Очень много пилотов, которые проходят
private pilot. Ты летали без автопилота. Я вот 300 часов летал без автопилота, ничего не умер.
Ну, вот, пожалуйста. Поэтому многие люди private pilot выходят, они не знают, как пользоваться автопилотом. Это проблема.
Я не знал, как пользоваться автопилотом.
Потому что это missed opportunity. Да? То есть у тебя есть возможность быть более безопасным.
У нас не было автопилота на самолете.
Если у тебя нет, то это другой разговор. Да? Но если у тебя очень... У нас практически у всех есть автопилоты, хотя бы какой-то. Все Cessna есть какой-то автопилот. basic, да, но они их не пользуются, ими просто не трогают, потому что ленивые инструкторы, они не хотят как бы идти там, начинать, им тоже нужно понять, как им пользоваться, надо прочитать документацию, никто не хочет это делать.
А автопилоты не такие простые в использовании, как кажется.
Вот именно.
Они так, сделаны, они так сложно сделаны, что там попробуй разобраться, там туда поэтому, нажми, сюда да, нажми, да, там покрути, там да, этот режим, всякий режим, ох, они такие замудренные.
Или надо понимать еще, и надо понимать ограничения и limitations.
Да, нужно очень хорошо. То есть это да, не такой простой тул, как кажется.
Поэтому ты и платишь инструктору $100 в час, чтобы он тебе помог разобраться с этим, знаешь, в этом и есть смысл. Поэтому да, многие инструкторы ленивые не хотят это делать. Я всегда акцентировал внимание автопилот. Это делает твою навигацию более точной. Это уменьшает количество ошибок, которые ты делаешь. Если ты набираешь высоту, допустим, давайте скажем, опять же, в основном это полеты по приборам. Если тебе диспетчер сказал, набирайте 3500, ну, там 3000 футов высоту, да? Если ты руками набираешь, у тебя намного больше вероятность, что ты не наберешь больше или меньше, да? Если ты поставил автопилот, скажи, поставь 3000, поставил режим набора скорости, ты только что митигировал столько рисков. Ты митигировал риск, что ты потеряешь скорость в наборе, если ты задрал сильно нос. Вот ты летишь в супе, да, ты не видишь. Ты, может, задрал сильно нос, потерял скорость. Ты митигировал это. Ты митигировал тот факт, что ты можешь не ту высоту набрать. Ты митигировал... что еще? Ну, скажем. Может быть, там что-то еще есть. Не знаю, я потерял train of thought. Но сам факт. Можно митигировать эти риски, можно делать безопаснее авиацию, если пользоваться всеми этими функциями более правильно. Надо просто научить людей пользоваться ими, все.
Я. Давай я расскажу тебе, что осталось от моего автопилота, потому что после того, как я его... После того, как я пофиксил дисплей, его вставил, соответственно, я прочитал всю документацию по нему, как его там конфигурировать и настраивать. Зашел этот режим конфигурации для того, чтобы проверить все настройки, что он правильно работает, в правильном направлении крутит, куда нужно, соответственно, все рулевые поверхности. Включая и по тангажу, да, снова вспоминаю этот pitch control. По тангажу он работает отлично. Все держит, все показывает. Вот как я его поставил, то есть, например, для altitude hold, да, вообще красота. То есть я на земле все проверяю, не в полете. Вот. А только я включаю, там есть две отдельные кнопки, которые включают серво. То есть сам ты конфигурируешь автопилот, и потом кнопкой включаешь, подаешь питание на конкретные электромоторы, да, которые уже отклоняют рулевые поверхности. Вот. И как только я включаю roll servo, этот, который управляет элеронами, он сразу стик уходит полностью вправо до конца, до упора, и он продолжает работать. То есть у него есть внутри то, что называется slip clutch. Это он проскальзывает. То есть это safety feature. Если у тебя даже автопилот что-то делает не то, ты всегда можешь довольно легко его пересилить. И это есть в том числе теперь у меня в чек-листе перед полетом поставить проверяешь. Автопилот, да, и проверить, что я могу его пересилить в случае чего, если он делает что-то не так. Кстати, а чек-листы-то должны были сильно измениться после того, как я поставил автопилот, и я их поменял. Там много пунктов добавилось до, после полета и все такое.
Страшно
там,
представить. Мы, кстати, мы тоже проверяли на Цирусе это, что ты можешь пересилить автопилот. Вначале.
Да. И вот такая вот проблема была. Почему-то он сразу уходит вправо, никак не реагирует ни на какие inputs из этот heading unit.
И... Хорошо, что ты на земле это тестировал. Иначе это было бы интересно.
Ну, это был в полете, да, это было бы просто веселее, я, наверное, бы было рассказывал. Это было бы эмоционально, не так сухо.
Эпизод был бы более интересный.
Да. Ты делал когда-то 90 углов крен?
Я, конечно, ногами летал. Арбатик.
Слушай, я хотел бы полетать.
Полетаю,
арбатику, полно, наверное. Арбатику, этот спин рекавери, да.
Да, я хочу, чтобы ты слетал спин, чтобы мы поделились впечатлением.
Ну, слушай, на виде все не так сложно. Спин рекавери.
Нет, он очень легко. Все очень просто. Просто ощущения интересные.
Газ, закрылки, правая педаль. Ну, или педаль там.
Там все элементарно, абсолютно. Оно элементарно, и оно, знаешь... Just makes sense, знаешь, оно абсолютно интуитивно. Но ощущения интересные. Просто первый раз, первый спин. Когда у тебя там пятый спин, уже так уже разогрелся, уже нормально. Но первый спин, ты знаешь, как будто тебя обдали холодной водой, знаешь, ледяной водой. Знаешь, просто знаешь, так кажется, окей, я понял.
Слушай, отвлечемся. Я же поставил новый указатель воздушной скорости. Я уже не помню, где я кому что рассказывал, поэтому расскажу. Я ж проходил разные проверки, в том числе по воздушной скорости. Мне кажется, я рассказывал, да. И я поставил новый индикатор воздушной скорости, который на самом деле показывает правильно теперь, а предыдущий показал на 10 узлов больше. Я летаю по нему, и я решил проверить, какой же у меня будет stall speed по новому указателю воздушной скорости. Что интересно, в посадочной конфигурации...
Ты рассказывал, я помню. А? Да, да, что да, у тебя получается, да, он врал тебя, да?
Да, он врал мне 10 узлов.
На 10 узлов, да.
И что интересно, вот я летал самостоятельно, ну, в смысле, у меня не была полная загрузка, то есть топливо, я, там немножко багажа. У меня получилось меньше... Самолет начал сваливаться меньше, чем 40 узлов. То есть у меня airspeed индикатор начинается от 40 узлов. Вообще он должен свалиться от 45, ну, с полной загрузкой. А у меня он свалился где-то 40, может быть, даже чуть-чуть меньше, что я был удивлен в плане, что позитив. Это было приятное удивление. Чем ниже скорость сваливания самолета, тем лучше. Правильно? Тем ты можешь более... Ну, ниже тебе нужно всего. Ну, в общем, самолет-то конфигурация не поменялась. Самолет как летал, так и летает. Просто если раньше он мне показывал, допустим, там это было 50 узлов, что казалось мне, ну, слушай, это много. Это 55 узлов, если
для такого самолета это было. Да, это было многовато.
То 40-45, изначально, да, это...
Изначально мне показалось, что это странно, когда ты говорил, что у тебя сваливание 55 узлов.
Да. Это очень было...
Потому что на Циррусе мы сваливались, по-моему... О, блин, я все забыл. По-моему, 56 узлов. Первого поколения Циррус сваривался, если я правильно, с полными закрылками. Но он весит 3000 паундов.
Ну да. А этот, да, он все-таки сваливается, как книжка пишет, даже меньше. Ну вот я не пробовал еще с максимальной загрузкой. Нашел еще счастливчика, который готов со мной полетать. Потому что этот самолет, если он чистый, то есть чистые крылья, да, он сваливается все-таки довольно рисковато. Это я пошел на эту тему после того, как ты сказал про спин-тренинг. И почему я хочу это делать, спин-тренинг. Он сваливается довольно рисковато. То есть все подтверждают, все тесты, все пилоты, которые, тестовые пилоты, которые делали это, что он выводится со спина довольно легко. То есть его нужно сначала ввести в спин, да, и легко он выводится. Он не то, что этот самолет сертифицирован, он вообще не сделан для того, чтобы делать на нем спин-тренинг или делать intentional spins. Но те, которые тестировали, да, тест-пайлотс, они говорят, что все окей. Но когда этот самолет на вот такой вот 40 узлов скорость, да, вот я сам, у тебя такой огромный питч, то есть ты смотришь так высоко в небо, и потом, когда начинается, происходит сваливание, если самолет очень чистый, то у тебя сваливание происходит очень резко. Даже если ты координейтед, да, ну, соответственно, ты координейтед, сваливание происходит очень резко, и левое крыло просто так реактивно уходит вниз, соответственно, у тебя самолет заваливается сразу влево, это вот очень сильно, ну, я спрашивал про 90-угловый этот бэнк, и она очень неприятна. То есть, естественно, только самолет сваливается, я сразу, ну, как это обычно, stall recovery, да, ручка от себя, правую педальку, ну, если он слева свалится, правую педальку, он выводится элементарно и довольно быстро, там, может, там 200-300 футов достаточно. Но ощущения, они не очень приятные.
Да, ощущения не очень приятные.
Это прям такое...
Ну, некоторым нравится. Мне это не очень нравится, вся эта роботика. То есть, ну, какие-то basic things, там, допустим, loops, rolls и летать upside down, это прикольно. Мне это нравится. Но все, что дальше этого, даже spins, как бы, I can do them, знаешь, я сделал их там, я два раза делал spin training. Один раз для себя, второй раз для CFI. И мы сделали, наверное, может быть, 10 спинов вместе. А еще я третий раз делал спин случайно, когда мы делали этот Air Combat USA. Но
как it's случай? Fine. Просто что-то не то сделал? То есть, я было что?
Скорость? Ну, это как лазер тег на самолетах, знаешь, когда пытаешься сбить друг друга. И просто я был занят тем, что я пытался зайти в хвост этому чуваку.
И получается, ты была такая минимальная скорость?
Ну, потому что ты не смотришь на приборы вообще, ты смотришь на чувака. Ты пытаешься его сбить. Поэтому я, поскольку как бы, не часто это делаю, поэтому мы просто потеряли много скорости. Ну, просто еще мне инструктор говорил, типа, пол, ну я и пол. Да, и у нас был accelerated stall, то есть мы были в развороте, и мы пол, потеряли скорость. И просто, знаешь, и спин. То есть мы такие снижаемся в океан, знаешь, такие спин. Я смотрю на чувака, говорю, это мой первый спин в моей жизни. Я ни разу спин у меня не был. Я смотрю на человека, типа, oh, we're spinning. He's like, yep. И все.
А ну, самолет, заходит. Который, соответственно, был для этого готов.
Ну да, это был Marchetti SF-260. То есть это поршневой такой полувоенный тренировочный самолет. Итальянцы, по-моему, используются вот, военных для военного тренинга. То есть он полностью rated for spins, aerobatics и так далее. То есть мы там 4.5G спокойно на нем тянули. Ну, я не скажу, что как бы я фанат этого, да. То есть я как бы могу это делать, но как бы it's fine. Я не стремлюсь это делать, скажем так.
Ну, в общем, мой автопилот все так же пока что в сломанном состоянии, но по вот этому, по курсу. То есть он не держит мне курс, он держит мне высоту. И вот даже с удержанием высоты, это был, знаешь, такой момент в моей жизни, я не знаю, как, наверное, как, не знаю, с чем сравнить, когда я нажал кнопку, то есть, ты же представляешь, да, этот экспериментальный самолет. Я никогда не использовал этот автопилот. Использование опыта автопилота у меня вообще маленький, ну, на Цирсе, да, сколько я использовал. Я подготовился, соответственно, безопасная высота, я все проверил, что я могу, если чего, там, автопилот пересилить. И все, я установил, все проверил, все должно было работать чики-пики по высоте. Вот, я нашел себе безопасное место, безопасную высоту, я включаю эту кнопку, которая активирует, соответственно, Altitude Hold, включает серво, и он держит высоту. Ты не представляешь, какой это...
Ты как туземец, который увидел электричество первый раз.
Exactly. Я даже не буду тебе сопротивляться. Это было вот похожее ощущение.
Ага, прикольно. А он у тебя цифровой или аналоговый?
Цифровой, конечно, цифровой, да. Там куча микросхем. А,
да. То есть он, наверное, заход умеет делать автоматически, да?
Да, он умеет, если ты подключишь его к правильному контролю. То, что тот, него... кто ему будет говорить эти заходы, понимаешь?
У него свои гироскопы, да, все дела.
Погоди. Есть версия, которая может это делать. У меня нет этого HRS, а как GPSS, уж что-то такого там.
GPSS, есть... да. Это GPS steering, да.
Какая-то фишка там есть, у меня этого нет.
Ну, это когда вот он может ходить от fix to fix GPS.
Да, он...
Но у тебя может не быть GPSS, то есть он может не делать полностью весь заход по схеме, но он все равно может держать glide slope и localizer. То есть ты когда заход делаешь по ILS, то есть ты делаешь, ты его заводишь.
Да, если ты его подключишь к соответствующей авионике, возможно, да. Да, он довольно навороченный, довольно сложный, там много чего можно сделать. Вот, но ты представляешь мой уровень счастья. Даже это простейшая функция,
да,
которая
тебе, что-то,
даже
что-то.
Она же не держит твои крылья там в горизонте, да, то есть я все равно как бы управляю по в горизонте самолет, куда он летит, но вот он держит просто высоту, что в наших условиях это довольно хорошее подспорье, то есть если у меня, например, я летел, там были mountain waves, да, то есть это тебе up and down, и я смотрю, теперь моя скорость, то есть автопилот выдерживает высоту, но моя воздушная скорость, то у тебя было 120 узлов, то у тебя 100 узлов. 120 узлов, то 100 узлов. Потому что он выдерживает высоту, соответственно, меняет тебе угол атаки, да, по факту. И у тебя скорость то падает, то поднимается. И дальше ты уже ручкой газа работаю как автотроттл, да. То есть я уже немножко добавляю, немножко убираю. Вот. Но даже в этом режиме насколько легче лететь. Я не знал своего счастья. Я пролетал без автопилота 300 часов. Или...
Ну, теперь ты узнаешь это счастье.
И это, конечно, только, нет, и это только altitude hold. А потом я еще попробовал, как он набирает высоту, снижается до определенной высоты.
Конечно, ну,
уже,
конечно.
Уже вообще красота, да. А?
Не, я без автопилота
ты
уже
не
давно
понимаешь.
Не
летал. Ты не понимаешь.
Нет, я понимаю. Нет. Я понимаю, потому что когда вот в этом году... Точнее, нет, сорян, уже в прошлом году. В прошлом году, когда мне нужен был налет на многодвигательном самолете, я арендовал многодвигательный самолет. И мне нужно было летать на нем 11 часов. И я просто летал в никуда. Просто, знаешь, просто сжег этот Jet A. И на нем не было автопилота. То есть он был, но он не работал. Поэтому я 11 часов летал на руках. И мы делали заходы по приборам, мы делали всякую шнягу на нем просто от балды. И я понимаю тебя. То есть 11 часов на руках летать, это было неприятно. Ну, то есть, понятно, сначала нормально, а потом просто надоедает. Постоянно, ты, знаешь, вот ты сидишь в крейсере, постоянно вот тримируешь его чуть-чуть, миллиметр влево, миллиметр вправо, вот это миллиметр влево, миллиметр вправо.
А у меня же электрический триммер, да?
Это еще хуже.
И очень, его очень сложно оттримировать вот на конкретную высоту. То есть, что я делал раньше? То есть, я оттримировал, да, на приблизительно более-менее какую-то скорость, которая мне нужна. Я смотрю, он набирает. Я чуть-чуть прибираю газ, но вот буквально там сам миллисипусечку, для того, чтобы он, соответственно, не набирал. Потому что, ну да, вот можно так сделать, например, да, я нашел такой выход из положения. Потому что с механическим триммером намного проще. Ты можешь легонько там чуть-чуть его туда-сюда и все. А с электрическим, как бы ты ни нажимал, там все равно будет.
Да, мне нравится. Мне нравился всегда механический триммер.
Да,
если
да,
честно.
Да, да. Я не знаю, зачем эти электрические триммеры. Механический триммер.
Ну, потому что ну, большой самолет вообще кабелей больше нет уже, куда-то, там без разговоров.
А, ну да, это кабеля. Да, да. Конечно. Да, это сложность, это дополнительная сложность.
С тобой на Циррусе, потому что у нас нету трим-тэб. У нас некуда кабели даже чтобы шли. У нас нету трим-тэб. Поэтому у нас не может быть механический триммер. Поэтому, я не знаю. Есть какая-то причина, наверное, почему. Нет. Ну да, электрический триммер. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны, это не очень прикольно.
И я горячо рекомендую эту компанию, которая делает этот автопилот, называется Trio Avionics. В плане поддержки и суппорта они супер.
Ни разу не слышал, чтобы Garmin так произносили, как ты произнес.
Garmin — это ужас. Это ужас. Ты попробуй достучаться там еще до инженеров. Я разговариваю с инженером, который разрабатывал этот автопилот.
Если ты можешь разговаривать напрямую с инженером, значит, он, я не знаю, значит, он не очень занятой, что ли, я не знаю. Нет, где автопилот и Garmin самый классный.
Может быть, они не очень хорошо ведут бизнес, но продукт хороший,
поддержка хорошая.
Может быть, они не очень много зарабатывают. Может, у них плохой маркетинг.
Но Garmin-овские автопилоты самые классные. То есть вот GFC 500, который на Циррусе стоит,
ну,
это
может
просто
офигенный. Они же и стоят вагон денег.
Он стоит... О, кстати, смотри.
Потому что
он
это же...
Он стоит 9 тысяч долларов. Ну это же... Нет, я ожидал 30 тысяч.
30 тысяч за автопилот.
У меня уже Garmin Mindset, знаешь. Я ожидаю 30 тысяч, а он стоит 9. Но это starting at на 8000. Наверное, тебе просто дадут.
Потому что, подожди, мы же говорим про разные, во-первых, разные уровни автопилота, а потом, что такое автопилот? Это же не только обычно считается автопилот, то, что ты установил инструмент panel, но это же нет. Это в зависимости от того еще, если в Garmin, то у тебя будет панелька, да? Но у тебя же, ты нужен сам автопилот, плюс панелька для контроля.
Он идет со всеми сервами, он идет со всем, насколько я знаю. То есть все эти сервы идут, все, и все сенсоры, датчики, все-все-все.
Окей. Ну, не просто да, панелька, потому что автопилот, знаешь, это же, собственно, моторчики, которые должны кто-то еще установить со соответствующими тягами.
Конечно. Да не, я шучу, для экспериментальных самолетов, конечно, не имеет смысла, это очень дорого. Но просто я летал со всякими разными автопилотами за всю свою жизнь, всякими разными, и Garmin был всегда самый лучший.
Возможно,
ну, Honeywell
да.
сейчас тоже
возможно,
прикольный. Да. Но это другой уже класс немножко автопилотов. Но я летал на Avidyne и Cap, и всякие разные еще, всякого хлама, всякого полно. Garmin всегда были самые интуитивные, самые, особенно цифровые автопилоты, настолько такие, знаешь, настолько точные, настолько... Все делают, знаешь, так грамотно, офигенно.
Угу.
Мне всегда очень нравилось.
В общем, я близок к разрешению проблемы с автопилотом по курсу. Оказалось, что, и скорее всего, это и была реальная проблема, что сам серво, я снял серво с самолета, то есть отключил его от тяги, от, который управляет, соответственно, элеронами, снял его, и оказалось, что внутри... Я не знаю, по какой причине, но внутри эти... там некоторые есть такие шестерни, они тоже пластиковые, для того, чтобы в случае чего ты мог их пересилить, они как бы сработаются, да? Но оказалось, что там одна шестерня, которая управляет положением самого этого... Не знаю, угол, на который отклоняется, соответственно, от рулевой поверхности, она немножко проскочила. То есть она была не в правильном положении. И она не знала, где у нее ноль, фактически, что важно для вот этого вот...
То есть ее откалибровать надо.
Не просто откалибровать, нужно немножко провернуть физически эти шестерни. То есть там они писали мне инструкции, как это нужно сделать, и потом откалибровать, да. Ну...
Жутковато это все, если честно.
Это
я бы туда...
Звучит, да, знаю. Это звучит да. действительно жутковато.
Представь, вот. Она так провернется у тебя в полете, знаешь, три шестерни. Это... Не знаю. А что она провернулась? Что случилось с ней? Перескочила она куда?
Ну, возможно, от возраста, он давно установлен, возможно, там есть такая специальная пружинка, которая поддерживает. Я не знаю, возможно, она прохудилась, или это какой-то вибрации, или еще что-нибудь. Я же не знаю, что это было раньше.
Не нравится мне это, не нравится.
Я знаю, это звучит довольно scary, да? Но когда я с ним разобрался, вот я его разобрал, посмотрел, я понял, как это все работает, там вообще простейшие механизмы. Я теперь...
Certified mechanic.
Намного больше понимаю, да. И у меня нету страха, что что-то там произойдет, потому что там столько уровней безопасности, даже если что-то произойдет с автопилотом, да, у тебя есть sleep clutch, например. То есть ты физически, ты можешь легко пересилить, у тебя есть куча кнопок отключить его и все такое.
Вот. Тебя теперь, поскольку ты теперь начал пользоваться автопилотом, ты теперь новичок в мире автопилотов, теперь тебе важно automation monitoring. То есть как тебе нужно следить за automation.
Да.
Потому что там тоже бывает очень много проблем, люди совершают очень много ошибок, когда они летят на автопилоте, они не
следят за ним. То есть когда автопилот, например, отключается, да, и чего происходит?
Либо отключается, либо не тот поставил режим. Ты думал, поставил один режим, но поставил другой.
Да.
Или кнопку нажал не один раз, а два раза случайно, или не дожал ее, значит, ты думал, ты включил, но ты не включил. Там очень много edge cases бывает. Самое главное, что тебе нужно. У тебя же есть какой-то, наверное... Как ты видишь, какой у тебя режим включен на автопилоте?
Но он прямо установлен, ну, не прямо передо мной, но вот на инструмент панели справа чуть-чуть, и там есть две кнопки, которые включают, соответственно, серво, под ними, соответственно, лампочки, и режимы ниже также установлены, также каждая лампочка отвечает за каждый режим. Ну, там немножко так просто... по-дедовски, то есть не на экране, но лампочками видно, да, какой режим установлен, и какие серво фактически работают.
Ну, просто нужно, просто когда включаешь режим, ты убеждаешься, что ты включил правильный режим. Знаешь,
что
ты проверяешь, смотришь на экран и так далее. Потому что бывают люди, просто нажал кнопку «Hearing» и не проверяют, оно включилось или нет, знаешь. То есть, допустим, на наших самолетах или на цирусах ты смотришь на «Primary Flight Display» спереди тебя, и там есть такая табличка с режимами, текущими режимами автопилота. То есть нас всегда учат, надо обязательно проверить, что правильный режим выбран всегда. Это один из элементов, да?
Да.
Понятно, что ты научишься всему этому со временем.
Но еще у меня, это же 300 часов, это опасная зона, я слышал. Слышал байки об этом?
Я читал эту книжку давно. На самом деле, книжка неплохая, мне она очень понравилась тогда давно.
Что за книжка? Я даже не знаю, о чем ты говоришь.
Называется Killing Zone. Чувак сделал такую гипотезу такую, что... Да, The Killing Zone называется. И когда он сделал такую гипотезу, он как раз привел этот резюме, он посмотрел на статистику авиапроисшествий, и он увидел корреляцию, что... Большинство происшествий происходит вот, по-моему, от 250 там, до 600 или что-то такое-то часов. И назвал это The Killing Zone. Ну, там кто-то на Амазоне в комментах, на самом деле, какой-то настоящий чувак, который занимается статистикой и математикой, привел, сказал, что это на самом деле неправильно было все сделано и так далее. То есть суть не в его...
I'm safe, да?
Нет,
не нужно переживать особенно.
Суть там в математике, может быть, он немножечко переборщил, но... Книга неплохая, потому что она рассказывает о вот большинстве самые... То есть почему пилоты умирают, знаешь, что случается, почему, где люди делают ошибки в основном. По-моему, была какая-то еще книжка, называется «Why Pilots Die», что-то такое. Ну, неважно, суть не в этом. Суть в том, что его гипотеза в том, что пока ты начинающий пилот, ты студент-пилот, допустим, ты находишься под крылом инструктора, ты, в принципе, в безопасности. Когда ты получил сертификат, допустим, у тебя там до 100 часов или там 200 часов ты налетываешь, да, ты еще очень осторожно летаешь, потому что ты новичок, у тебя менталитет новичка. Поэтому ты очень осторожен, ты все перепроверяешь. Допустим, ты когда делаешь префлайт, ты там обходишь его, там лизнешь, все понюхаешь, все проверишь там, да. И потому что ты понимаешь, что ты новенький, да, поэтому ты тоже более безопасен. Но потом, когда начинается момент, когда ты вроде как уже налетал, и вот этот чувак говорит, что примерно 250, по-моему, 300 часов или сколько там он. Когда ты уже не новичок, у тебя меняется менталитет твой, ты считаешь, что ты уже немножко более опытный. Как раз когда люди начинают срезать углы. Там префлайт уже не делают так осторожно, может быть, топливо иногда не сливают, либо там погоду не так тщательно проверяют, еще что-то, далее. Там уже не так боятся ветер, допустим, да? Уже принимают более высокие риски, там уже более боковичок больше, сдвиг ветра и так далее, И он говорит, что да, то есть в итоге, если ты проскочишь через режим, ты по-настоящему станешь опытным, когда тебе там будет несколько тысяч часов и так далее, ты снова будешь статистически безопасен. Но вот посередине вот этот момент, типа, когда больше аварий происходит у людей. В этом вся суть книжки. Вместо этого почитайте лучше Faith is the Hunter. Это обалденная книжка. Это супер-супер классная книжка. Это, наверное, одна из самых лучших книг про авиацию, которая когда-либо написана была.
Почему я об этом не знал?
Не знаю.
Faith
это книжка...
Hunter, как вера,
Faith,
да?
Faith is the hunter, да.
Uh-huh. Okay.
Faith — это не вера, это больше, как знаешь, этот... А, sorry. Fate, not fate. Fate is the hunter. Да, fate is the hunter. Сорян, я просто не то сказал. Да, судьба — это охотник. Fate is the hunter, not fate is the hunter. Fate is the hunter — это немножко другой вариант. Fate is the hunter, of course. Это очень классная книжка от пилота авиалинии, который летал там в 20-х, по-моему, начинал летать у них. Или в 20-е, нет, в 30-е, в 20-е, 30-е, когда-то тогда, знаешь, он летал на DC-3, на поршневом самолете. И потом он летал во время Второй мировой войны и так далее, и так далее, и так далее. И вот это рассказы о том, как раньше летали на самолетах. Знаешь, вот на DC-3, когда они летали.
А тут у тебя так, чтобы волосы везде зашевелились, да?
Там, и там истории невероятные. Просто и у него истории обалденные, знаешь. И он классно описывает их. Это все, это как бы non-fiction, да, но это не техническая книжка. Он просто пишет свои мемуары. Это мемуар, грубо говоря. Он очень классно пишет. У него хорошо написана книжка. Ее приятно читать. Он не какой-то там, знаешь, два слова не может связать, как я. И, ну, его истории обалденные, просто суперские. Как они там попали в грозу, допустим, на DC-3. Он описывает вот полет внутри грозы, когда они там обледенели невероятно. Когда они летели там, по-моему, в Гренландию или в Исландию, и, знаешь, пытались в ужасную...
Spoiler alerts.
Ну, там не спойлер, не важно. Один раз он, по-моему, чуть в Тадж-Махал не уничтожил. Он чуть не врезался в Тадж-Махал в Индии. Знаешь, классная история. После этого почитаешь, понимаешь, что ты вообще не пилот, знаешь, по сравнению с этими чуваками, которые раньше летали.
Может,
знаешь,
ты почитаешь, что... понимаешь, что ты не довольно-таки safety pilot.
Да, то есть безопасность в наше время и безопасность в их время, это вообще... То есть раньше летать, это было вообще не для слабонервных. Это было вообще реально, это было жуть, полная жуть. Сейчас я вот общаюсь с капитанами некоторыми, которые летают, допустим, там 15-20 лет, и ни разу у них не был engine failure. Ни разу. Представляешь, 15 лет летали. Full time.
Даже
ни разу у тебя не было отказа двигателя.
На multi-engine ни разу двигатель не отказал?
Ну, вот на наших самолетах.
Ну, да-да-да, имею в виду. Да. Ну, когда учись.
Да, ни разу не было. Это, ты понимаешь, а мы наши двигатели, я смотрю наши двигатели, мы их гоняем весь день, грубо говоря. Я закончил летать, второй экипаж приходит. Они закончили летать, еще один экипаж приходит. Но, соответственно, они не летают, может быть, там, не знаю, с полуночи до 4, до 5 утра, может быть, они не летают. Все остальное время они летают постоянно самолеты. Это же невероятно, сколько двигатель просто работает практически круглые сутки весь год. Это же невероятно.
Ну, а нам нужно лучше переставать работать, мы же не железные.
Нет, я-то, конечно, я быстро заканчиваю работать.
Я имею в виду, что пора заканчивать подкаст.
Пора закругляться, конечно, уже долго получилось. Наши зрители, наши телеслушатели нас будут жаловаться потом.
Да, хватит болтать, пора летать. А, Илью не вызвали из резерва.
Ну, я еще до 8 сижу. Сейчас штука 4. Еще 4 часа. Ну, уже, скорее всего, сегодня не вызовут, да. Будем надеяться, завтра вызовут.
Окей.
Посмотрим.
А, хватит болтать, пора летать. Есть что добавить?
Нет, все. Всем хорошего Нового года хочу пожелать.
Да.
Если вам нравится наша болтовня, напишите нам что-нибудь там. У меня в Инстаграме аккаунт есть. Нам приятно.
Ух, ты заскучал. Говоришь, за Инстаграм приятно... рассказал. За что? Когда это было последний раз?
Приятно получать. Нам иногда пишут. Боже, мы иногда думаем, зачем это делаем. Уже 75 эпизодов, просто болтовню, кто это вообще нас слушает, знаешь. Ты знаешь. Но иногда приятно получить какое-нибудь слово, знаешь, что кому-то это интересно, знаешь, почему-то, знаешь.
Напишите дружно Илье, пусть поднимется его самооценка.
Нет, просто надо даже знать, зачем ты что-то делаешь. Да? Если кто-то слушает, тогда
да,
не зря.
Sabanian Aviation, да?
Да, да.
Sabanian Aviation, есть такой инстаграм-аккаунт. Ну что ж, тогда у тебя, Илья, повышенной самооценки в следующем году, хороших полетов. Да, и всем нашим слушателям до слушания. До следующего выпуска. Это был 75-й выпуск подкаста класса «Гольф». До свидания.
Пока.